И когда вопросы поднимают, естественно, мы понимаем, что из правой веры, естественно, вытекает и правая жизнь. Так? Если правая вера не сопровождается правой жизнью, то это получается какая-то странная, непонятная вера, которая уж явно не соответствует воле Божьей. Так, мы знаем, что Господь наш есть благо. И, как сказал Господь, никто не благ, как только один Бог. Поэтому благость свойственна божественной природе, и человек, который желает угодить Богу, он должен, естественно, служить ему добрыми делами. Здесь важно помнить, что наше спасение, которое дано нам Христом Спасителем, оно, с одной стороны, не зарабатывается добрыми делами. Да? Мы не утверждаем, как католики, что есть какие-то сверхдолжные дела. Вот мы сделали что-то там, да, и Бог обязан нас спасти. Как Господь сказал прямо в Евангелии, если вы выполните все, что вам заповедано, говорите, что мы, рабы, недостойны, сделали только то, что мы должны были сделать. Но это и логично, и понятно, да, ведь? Потому что добро для нас – это нечто, должно быть естественное, нормальное и прекрасное. И это жизнь нашей души. Поэтому, естественно, как нормальный человек вряд ли потребует вознаграждения за сытный ужин в ресторане. Кстати, вот вы поели хороший ужин, да, в ресторане. За это еще наград требуете. Вот я сделал такое одолжение, вот что вот сейчас по национале попировал. Поэтому выплатите мне награду за это. Вот точно так же, конечно же, награду за добро требовать несколько было бы абсурдно. Но, тем не менее, добро для спасения, оно необходимо. Спасение, как я уже говорил, дается как чистый дар Бога. Вот, но усваивается она нами через добрые дела. Понимаете, да, чтобы получить спасение, необходимо иметь православную веру и принять крещение во Вселенской Церкви Православной. Вот, и участвовать в святых таинствах, в обращении святых Христовых тайн. Этого достаточно для получения спасения. А вот для усвоения спасения, для того, чтобы он стал своим, необходимо, естественно, следование Божьей воли. И здесь как раз так, когда мы говорим о добре и зле, о том, что мы должны делать и чего мы должны уклоняться, или как хорошо было в греческом тексте, отгребаться. Всякого зла отгребайтесь. Вот в славянском переводе достаточно дословно переведено. Понятно, отгребайтесь. То есть вас несет, ну как, знаете, течение несет в одну сторону, да? А вы веслами так в разные стороны отгребаете, отплываете, да, от омута, куда вас сносит. Вот. Здесь необходимо, во-первых, разбираться, что такое добро и что такое зло. Необходимо понимать, чем по природе, где добро, где истоки добра, и что такое зло, как оно маскируется, как оно прикрывается, где его где его морок, как морок это действие, которым дьявол обольщает людей. Вот, и таким образом мы сможем разобраться, узнать истину. Итак. Итак, когда мы говорим о добре и зле, возникает вопрос, что такое добро и что такое зло. Вот, Юрий, вот вы как говорите? Как считаете? Ну, в объективно, ну, это жизнь, вопрос, это жизненный, так ведь? Ну, как обычно, в жизни человек определяет, что такое добро, что зло. Ну, кошкам я... Ну, да, но от Бога как бы в некотором смысле все. Вот, то есть, как бы, все существующее от Бога, так ведь? Но... Вот вопрос, Юрий, как определить, что такое добро, что зло?
Добро – это богоугодные дела.
Так, а зло?
Вот. А зло – это которое Богу, как бы, Богу неудобное и приветствуется антихристом и дьяволом, и всех их.
Да.
А можно вот так сказать, что добро – это то, что не вредит другим людям, как тоже творение Бога?
Не вредит недостаточно, так ведь? Понимаете, вот если я... Знаете, смотрите, вот, Юрий, вот у вас есть хороший диван. Наступила хорошая ночь. Вы лежите на своем диване, сладко спите. Добро это или не добро? Вы объективно никому не вредите, так?
Да. Ну да.
Можно ли сказать, что это добродетель, за которое вы должны быть там награждены?
Ну, я немножко другой, наверное.
Не, ну вот я взял ваше определение и довел до логического конца. Естественно, добро по определению своему это не только то, что навредит. Опять-таки, слово «вред» вещь такая, как бы условная. Один человек считает вредом, что на самом деле является пользой. Понимаете? Сколько угодно таких примеров есть. Так, даже втыкание ножа в человека может быть вполне благим делом, согласитесь. Ну, там, операция, например, так? Здесь классический вопрос, который очень любит мой один знакомый батюшек задавать женщинам с детьми. Он говорит так: а вот вы разрешите вашего маленького ребеночка воткнуть заточенный железный штырь? Не за что, говорит, шприц называется при болезни. Ну, заточенный железный штырь, что ли. Проходите, вон место есть. Наташа. Так, черничка, будешь безобразничать? Будешь удивлена, понятно? Итак, на самом деле, вот то, что вы сказали, принцип добро, то, что соответствует воле Божией, то, что и зло, то, что вы ему противоречите, единственное, на самом деле, единственный критерий, в котором можно что-то определить. Потому что, действительно, понятие пользы, не пользы, это вещи субъективные, сами понимаете, да? Вот. Сказать, что там сделать список вещей, которые сами по себе злы, тоже невозможно. Например, не всякое отъятие жизни даже будет злом, знаете, да? Например, там... Ну, отъятие из жизни на войне, например, там, мы считаем, например, наших ветеранов злодеями крайне. Нет, не считаем. Так ведь?
Они же воевали.
Нет, тем не менее. Тем не менее, тот же самый Бог, давший заповедь не убий, в той же самой книге, в той же самой главе, дал повеление казнить за убийц. Так что. Вот, то есть это на самом деле отнятие жизни само по себе не является ни злом, ни добром. Это оно зависит от ситуации. То есть, понимаете, действительно, критерий добра и зла исключительно один и тот же. Более того, кстати, есть в Библии такой жуткий эпизод, но он показывает, на самом деле, всю природу добра и зла. Однажды царь Саул пошел войной по повелению Бога на амалекитян. Был такой очень жестокий народ, чудовищно жестокий. Они владели в течение нескольких столетий Ближним Востоком. Археологи, когда их раскапывают, их поселения, а их называли еще диксосами, обычно находят там отрубленные руки, ноги, там, ну, потому что они так... Эксперимента ради просто отрубали, что получится. Вот. А там, в общем, там горочка рук такая лежит, там, да, находит археология. Горочка ног отрубленная рядом лежит. Ну, так поиздеваться немножко. Вот, и Господь повелел этих весь народ казнить просто. Вот. И Саул, он казнил, то есть он убил, там, истребил войска, а царя пощадил. Бог сказал, что за то, что он ты пощадил этого царя, Агога, который я приговорил к смерти, ты сам будешь лишен царства. Понимаете, вот кажется, что там милосердие, там, да, и так далее. А Господь скажет, что все, нарушение воли Бога есть уже зло. Просто зло, понимаете? Очень интересно, еврейское предание объясняет, что почему было зло это. Дело в том, что, хотя на следующий день Агог был казнен, но в эту ночь, пока он был пощажен царем Саулом, вот, он зачал ребенка, который потом стал величайшим врагом евреев. Аман. Спустя несколько веков, представляете? То есть, на самом деле, идет, когда Бог что-то говорит, нужно выполнять с точностью до букв. Почему? Потому что Бог смотрит не на одно поколение даже, да? Бог прослеживает вообще судьбы мира сквозь все века, представляете? То есть, собственно, от его воли зависит там судьба человечества там, на несколько веков, там, тысячелетий даже вперед. А только человек выполняет или не выполняет волю Творца. Итак, действительно, критерий добра и зла один. Бог есть чистое благо, чистое добро. Поэтому все критерии, всякое дело согласно с волей Божией есть добро, а все, что я с ним не согласен, есть зло. Вот идет, собственно говоря, единственный критерий. Но здесь возникает второй вопрос. Я по вас прошу на него ответить. Скажите, пожалуйста, Бог требует какие-то заповеди. Почему? Потому что ему так хочется, или потому, что у него такая природа?
Потому что ему так хочется.
Как вы думаете, Яна?
Ну, потому что у него такая природа.
Да. Вот знаете, был действительно такой момент, был спор. В 17 веке в англиканстве там было такое направление в богословии, когда утверждалось, что Бог исключительно из своей воли назначает некоторые вещи добрыми делать, некоторые вещи злыми. Ему так захотелось. Ему могло захотеться по-другому, и тогда бы, например, ненависть была бы добром. Так? Вот. Это такое такое построение. Но здесь как раз-то Слово Божие прямо говорит: закон твой есть истина. Вот некоторые не понимают это выражение. А на самом деле очень интересно получается. Что значит закон твой истина? То есть твой закон соответствует природе вещей. Понимаете? То есть заповеди Бога полностью соответствуют природе вещей. Но это и понятно, да, почему? Потому что заповеди есть отражение в земных реальностях божественного лада, божественной гармонии, гармонии самого Бога, так? И поэтому человек, исполняющий заповеди, поступает в соответствии с Богом, с миром и со своей собственной природой. Вот, вот только вот в этом смысле можно согласиться с Руссо, что, естественно, это не безобразно. Но Руссо что говорит? В чем неправота Руссо? Вы можете сказать? Ну, Руссо все знают, наверное, да? Был такой энциклопедист. В чем его ошибка? Руссо утверждал, что естественно является то, что сейчас, что естественно для нынешнего падшего человека, понимаете? А вы понимаете, что нынешнему падшему человеку часто будет неестественно делать добро, а скорее естественно делать зло. Вот он путал естество в нормальном состоянии, да, и больное. Это нужно сказать, что естественно, то есть нормальным вкусом является вкус там, человека с температурой плюс 40 градусов. Угу. Не, ну вкусовые рецепторы не будут неправильно работать, так ведь? Или у женщин во время токсикоза. Явно не самый лучший, да? Как бы система рецепторов у совы там и каких-то других работает.
Классный министр, это морскую капусту.
Да.
Которую вообще никогда не ел.
Вот. Поэтому, естественно, конечно, когда мы говорим об естественности, мы должны понимать, что естественно то, что соответствует той природе, которую создал Бог. Вот если бы мы не пали, если бы не произошло грехопадение, то действительно всякое наше пожелание было бы добрым. Как оно было добрым во Христе Иисусе Господе нашем. В нем природа была не падшая, и я остается, да, не согрешившая, и поэтому любое его пожелание, оно благое. Понимаете, да? Более того, человек, который постепенно доходит до святости, у него как раз та самая ситуация возникает. Любое пожелание действительно уже по факту, по согласно своей Божией, потому что природа у него выздоровела, да? Он уже выздоровевший человек. Поэтому его желания, они добрые. Собственно говоря, нормальным. А вот некоторые думают, что добро должно быть обязательно, знаете, таким со сломом. Вот некоторые говорят, ну, что это за добро такое, которое там без усилий далось? А без усилий оно действительно не может даться вначале. Прямо понятно, да, когда есть инерция зла. Но когда человек выздоравливает, у него добро идет без усилий. И от этого меньшим оно не становится, смею вас заверить. Потому что Бог не смотрит просто на усилия. Ему нужно, чтобы каким-то образом сердце с этим соотносилось. Я просто помню, один есть такой замечательный сейчас писатель, отец Андрей Кураев. И он пишет, что если раньше там, человек, когда учится в институте, для него пост – это подвиг, то для там, семинариста это уже никакой не подвиг, не добродетель, а просто там, полезная привычка. Но это неправда на самом деле. Пост является добром всегда, потому что это послушание церкви, понимаете, да? Послушание, оно может быть легким и тяжелым, но не суть, оно, послушание остается по факту. И более того, нормальную ситуацию должно быть человеку добро делать естественно, должно быть. Вот вы должны дойти до такого состояния, что для вас должно быть естественно делать добро, и неестественно, и ненормально, и противоестественно, и тяжело делать зло. Вот это забота, о которой мы должны заботиться. Но вот здесь еще очень важный есть вывод из того, что добро, оно коренится в Боге, что то, что настоящее добро, оно делается, оно является вот, свойством самого Бога. Мы сказали, да, что оно коренится в природе Бога. То есть таким образом, каждая добродетель, она предсуществует Творце. Следовательно, по-настоящему правильно сделавший доброе дело человек становится участником одного из свойств самого Бога. Понятно, да? Он, в нем начинает действовать свойство самого Творца. Поэтому, собственно говоря, когда мы говорили о творении человека, помните, мы говорили, что человек создан по образу Божию, должен стать Божьим подобием. Понятно, да? То есть он должен стать полностью уподобиться Творцу. Уподобиться Богу. А можно ли это сделать без Бога?
Нет.
Поэтому настоящее добро делается чьей помощью?
С
Божьей помощью всегда. Да? То есть, собственно говоря, часто говорят, что там те или иные заповеди невыполнимы. Они невыполнимы при одном условии, что мы их делаем без Бога. Действительно, заповеди Божии очень многие невыполнимы вообще, пока мы не будем использовать силу Бога для их исполнения. Понятно, да? Вот. А если же мы их используем, то исполним абсолютно все, потому что Бог всемогущий. И здесь становится понятно слово Максима Исповедника. Он говорит, что добродетели у нас безначальны. Поэтому человек, причастный к добродетели, сам становится безначальным. Здесь в Библии удивительный такой момент, там сказано, что Мелхиседек не имеет ни начала дня, ни конца родословия. Почему, говорит, не имеет начала дня? Потому что он причастен божественной вечности. И человек может стать причастным божественной вечности. Кстати, именно вот таким образом люди становятся пророками прошлого, например. Знаете, есть люди, которые знают прошлое. То, которое неведомо никому. Например, Моисей Гавиец описывал творение мира, которое никто когда из людей не мог увидеть просто. Так? Каким образом? Он посмотрел на творение мира глазами Бога. Кстати говоря, это откровение было не уникально. На самом деле, в принципе, любой христианин этого может достигнуть. Мы знаем поэтому, например, некоторые рассказы о творении мира, которые не восходят к Моисею, хотя совпадают с ним. Например, у нас есть рассказ Ефрема Сирина о творении мира. У нас есть рассказ Григория Синаита о творении мира. Вот, некоторые, там есть такие элементы, которые невыводимы никак из библейского текста, вот, но они рассказываются со знанием дела. Да? Почему? Потому что человек видел прошлое просто и все. Был просто очевидцем этого. Через Бога. Точно так же, как люди могут будущее видеть таким же образом. Через Бога же. Но здесь мы должны прийти к следующему. На самом деле, исходя из этих посылок, мы должны понять, что на самом деле существует не один вид добра, а три. Перед тем, как говорить о видах добра, мы должны сказать, что такое зло. Что такое зло, Яна? Яна. Юрий. А на самом деле зло это действительно, это не просто отсутствие добра. Зло это нарушение воли Бога. Зло есть беззаконие, как сказал апостол Иоанн Богослов. Зло есть мятеж против Бога. Да? Зло есть злоупотребление добрыми качествами. Зло, оно является волевым действием. Поэтому зла не существует. То есть у него нет собственной сущности. Понимаете, есть сущность у вывиха? Сущность вывиха есть?
Нет, как-то
нет. Нет, да? Сущность перелома есть?
Нет.
Понимаете, да? Это порча. Это порча, но нет сущности. Это очень важно помнить. Зло, оно сильно не... у него собственной силы нет. Собственной энергии нет. Собственной сущности нет. Зло – это порча. Это сознательная, волевая порча, которая уродует все, но своей сущности не имеет. Поэтому... Когда вот там нам говорят, что мы, помните, в «Мастере и Маргарите», кто читал, там дьявол говорит там, да, что не может быть света без тени, там, да, это как бы некие равные силы. Это ложь. На самом деле свет существует, а тень – это ущерб, недостаток. Как вы думаете, может существовать здоровье без болезни? Да легко, понимаете? Вот, здоровье без болезни спокойно может существовать, а вот болезнь без здоровья не может. Понимаете, да? То есть, если злу дать волю, он просто разрушит все, и ничего не останется. И оно само исчезнет, понимаете, оно само уничтожится. И вот здесь возникает вопрос, откуда же берется сила зла? Откуда у зла сила, откуда у зла могущество? Таким образом мы понимаем, что могущество зла коренится в чем? В том, что разумные существа, используя свои силы, они разрушают и себя, и других. Поэтому, как говорит апостол Иоанн тот же, всякий грех от дьявола, потому что дьявол изначально согрешает. То есть, если настоящее подлинное добро делается силой Бога, то с любым злом всегда сопряжена сила сатаны. Это, кстати говоря, вполне очевидно и наблюдаемо. Я думаю, так, к сожалению, опыт зла у нас богаче, чем опыт добра. Замечали, наверное, да? Ну, так по-честному. Вот, соответственно, каждый раз при опыте зла мы, наверное, замечали, что возникает сначала такой эффект, что начинается, во-первых, откуда-то идут какие-то злой поток мыслей, потом нас какая-то сила несет, так говорит, меня понесло там, да? Вот. А потом опустошение начинается. Опустошение происходит потому, что тебя объели. Потому что дьявол питается злыми делами людей. В любом смысле питается. Ну, как мы едой питаемся, так он этим питается. И вот здесь возникает такой момент. Что же за три вида добра, которые есть на Вселенной? Вы, наверное, знаете, что существует противоестественное добро, естественное добро и сверхъестественное добро. Вот, на самом деле, что такое противоестественное добро? Добро направлено против природы. То есть, на самом деле, это мнимое добро. Когда доброе дело делается недобрыми средствами. Такое дело называется чем? Злом. Добро сделано злыми средствами, суть зло, сказал святой Симеон Новобогослов. Это чистая правда. Я более того вам скажу, что никогда зло не существует никакой иной форме, как в форме только против естественного добра. Никогда она не может в другой форме существовать. Она всегда прикрывается добрыми прикрытиями. Замечательно, да? Вот. У меня правда требует, что я там подрался, там, да? Справедливость требует, там, да? Или там говорит, я его ограбил, потому что не стыдливо, что у него много, а у меня мало. Да? Вот. Ну и так далее. То есть это как раз механизм, по которому зло всегда действует. Зло иным способом не действует и действовать просто не может по своей сути, понимаете? Потому что сущности нет. И обязательно прикрышка. Зло всегда обязательно обольщает и лжет. Вот некоторые говорят, что там, вот там он там честный атеист. Не знаю. Может сказать, что здесь честный убийца? Не знаю. На самом деле... За зло оно предполагает нечестность, на самом деле. Оно предполагает, на самом деле, что человек такой, он каким-то образом обольщает, обманывает сам себя. И других, кстати, заодно. Так вот, и здесь очень важно помнить, что противоестественное добро, так называемое, то есть в то и зло, это та самая вещь, каким образом зло и только и может существовать. То есть, вот это добро, оно на самом деле добром и не является, хотя добром прикрывается. Это мы должны говорить, знать почему, потому что очень часто люди говорят, ну как же там, ну у него же там добрые намерения были, так? Данте был прав, когда говорил, что добрыми намерениями дорога в ад выложена. Вот именно вот про это он и говорил, понимаете, да? Добрые намерения прикрывают реальное зло. И так бывает всегда. Никогда никакое зло без добрых намерений не существует. Оно бы просто себя разоблачило. Чистое зло, химическое чистое зло, во-первых, невозможно, потому что сущности нет, так? А во-вторых, оно не будет непривлекательно никому. Вы представьте себе, там говорят, пойдем, убьем человека, кровью измажемся, мозгами, мы мозги разбрызгаем, так, да? Вот, нам, а нас потом в тюрьму посадят и расстреляют. Вот, пойдете на такую агитацию? Вряд ли, так? Вот. А зло обязательно скажет, а, нас не поймают, там, да, это вообще доброе дело, у нас есть обоснование, мы право имеем, так? Это вот механизм, по которому зло только и работает. Оно всегда действует именно так. Поэтому говорит Христос, что дьявол лжец и отец лжи. Он всегда действует именно так. А он лжет всегда. Поэтому, например, существует запрет. Христов запрет на слушание демонов. Поэтому, кстати говоря, нельзя смотреть там и читать книжки, там, что там бесы говорят то-то, там, да, фильмы смотреть, что там бесы говорят то-то и так далее. То есть все вот книжки и фильмы, это на самом деле крайне опасная и лживая вещь. Как мы помним с вами из Деяний святых апостолов, когда за апостолом Павлом и Лукой ходила бесноватая женщина, которая кричала, все это рабы Бога Вышнего, который поведет вам путь спасения, апостол Павел сказал, заткнись, выйди отсюда. Они говорят чистую правду, потому что дьявол не принимает свидетельство, дьявольское свидетельство Христос не принимает. Бог не принимает слово дьявола. Никогда. Потому что даже когда он говорит ложь, он говорит правду, он говорит с лживой целью, понимаете, да?
А как же быть с тем, что есть благословение на таких книжках?
Это, не знаю, никакого благословения не действует.
Включая
патриарха. Ну, это фальшивка. Насчет этого это просто фальшивка. Известно, потому что благословение сейчас фальшивое бывает. Итак, теперь, что касается так называемого естественного добра. Это добро, сделанное не ради Бога, но не ради злых средств. И добро сделано ради человека, например, да? Или ради каких-то своих представлений человека. Например, когда человек говорит, мне жалко стало человека, я ему милости не дал. Добро это? Добро. Оно является ли это Божьим добром? Нет, человек его сделал ради не ради Бога, а ради кого? Ради человека. Поэтому это добро не является Божьим добром. Это естественное добро. Оно не является, конечно же, злом, как вы понимаете, да? Вот, но оно и не имеет вечных последствий. Это понятно, да? Все сделанное ради тленного обязательно будет каким? Нутленным, по факту, да? Все, что я раздел не ради вечного, не будет и вечным. Вот.
А если во славу Божью милость?
А вот это уже другой вид добра, третий вид добра.
Это если человек жалко стало, и во славу Божью.
А да, на другом никак не противоречит. Если стало жалко, ты во славу Божию подал ему, это будет уже сверхъестественно добро. Это будет третий вид добра, понимаете? А вот если не во славу Божию, а просто, что жалко человека стало, или ради человека подал, там, милостью, да, к примеру, вот, или поступил честно, потому что и так родители приучили, не во славу Божию. то будет добро. Безусловно, будет добром. Но это добро не имеет вечные последствия и не может их иметь ни в коем образе. Ну, понятно, да, почему?
Это значит, то, чем человек руководствует.
Да? Это проводишь добра, получается.
А?
Проводишь добра.
Нет, это другое. Нет, дело же не привычка добра, это мотивировка добра какая? Мотивировка добра естественная, то есть в рамках нашей природы. То есть, ну, естество природы – синоним, слово, одно и то же слово. Так? Так вот, в рамках природы совершающееся добро, оно неплохое. И более того, Господь некоторым образом этого добро старается вознаграждать. Мы знаем, что Господь старается вот такое добро каким-то образом вознаграждать здесь, на земле. Очень часто за такое Господь здесь воздает. Но опять-таки, у этого добра есть такой минус. Так как это добро сделано ради тленного человека, оно очень часто приводит к тому, что человек платит за добро злом. Про это добро и говорят, что не делай добра, не получишь зла. Вот именно про это добро его так и говорят. Противоестественное добро, оно злом является, по сути, понимаете? И ничего удивительного нет в том, что оно порождает зло. Как бы это естественно для любого человека, так? Поэтому даже те люди, которые его сделали, они не очень удивляются, когда им за это по голове стучат. Ну, это понятно, да, потому что человек внутри чувствует, да, что он явно гадость сделал, на самом деле. Он их себя обманул. Вот. А вот естественное добро, оно в себе скрывает возможность. Такую почему? Потому что многим людям бывает по причине их испорченности тяжело принимать добро, понимаете? Тяжело бывает принимать Божью благодать. Тяжело бывает принимать милосердие от других людей, понимаете? Именно в силу этого такие люди очень часто платят за добро злом. Для них самих, кто платит за добро злом, существует Божья кара, очень тяжелая. Бог сказал, что Он проклинает тех людей, которые за добро отплачивают злом. Это крайне отвратительная вещь перед глазами Бога. Понятно, да? Что если человек так делает, он является преступником в глазах Бога. Но самому, кому это сделали, это не легче. Вот. И отсюда есть выход. Выход делать всегда только третий вид добра, который имеет вечные последствия. Это вечные последствия имеет только сверхъестественное добро. Добро, сделанное для Бога и Божьими силами. Вот это добро, третий вид добра, который на самом деле в миру практически неизвестен, тем не менее является единственным вечным видом добра, который может пережить время. Причем интересно, я бы так небольшую ремарочку сделал, вот если мы возьмем религиозную историю человечества, там, то мы заметим очень интересную вещь. Люди знали, что, например, даже праведники, они никогда ничего, кроме страны теней, наследовать не могут. Вот в языческом мире, так? Была страна теней, там, если человек был праведным каким-то, да, он мог там какое-то хорошее положение в этой стране теней получить, но спасение он получить не мог. В точном соответствии с верой православной церкви. Что человек, который... Тот человек, который не вошел в церковь, спастись не может. То есть, как говорит церковь, так говорит и вся религиозная жизнь человечества. То есть, на самом деле, чем замечательна церковь, то, что она полностью принимает все религиозные факты человеческой жизни. Она отвергает только их толкование неверное, понимаете, да? И вот.
А где вот граница между, когда надо остановиться, добре, например, врач, который ампутирует руку.
Да.
Или родители наказывали ребенка.
Да.
То есть, ну, как почувствовать эту границу, когда... То есть, совесть должна говорить, там, или профессиональный дом?
Ну, что касается... Ну, естественно, границей является совесть, прямая заповедь Божия. Существует, да? То есть, нужно и совесть, и заповедь Божия. Потому что совесть у нас бывает сожженная, бывает испорченная, бывает подкупленная. Совесть у нас может быть хорошие отношения налажены там, да? Ее можно отправить в швейцарский банк на проценты, чтобы она там не мучила. Вот, но на самом деле, конечно, заповеди Божьи, в этом смысле, они чем хороши, что они от человека не зависят. Вот, что касается наказания ребенка вообще является добром, если это наказание, а не срывание злобное.
Я почему я это спросил, потому что вот святые отцы мне, я уж не помню конкретно, кто это. Не делайте добра, пока не очиститесь, то есть, чтобы не впасть в прелесть.
Нет, такого нет, на самом деле. Добро делать надо каждому человеку всегда с самого начала. Очиститься без добра невозможно. Более того, сейчас мы скажем, говоря об естественном добре, я скажу еще о двух видах разновидности добра, которые чуть-чуть позже об них скажу. Итак, да.
А вот если ты делаешь добро во славу Божию, то есть по любви,
да,
как бы,
да,
ты делаешь добро,
А тебе тут же, ну, человек может неловко, или ему тоже хочется быть, и он тебе отплачивает, ну, другим добром, другим видом добра.
Слава Богу.
То это как? Это милость во славу Божию все равно принимает?
Ну, вы ради чего делаете?
Ну, вот ради...
Господь смотрит ради, на вашу мотивировку, а не на то, что будет дальше. Чем хорош? Вот третий вид добра, как раз о чем мы говорили, да, третий вид добра – это добро, сделанное согласно с волей Божией, добро, которое делается по воле Божией и силами Бога, вот, и во славу Бога. Чем это добро хорошо? Тем, что оно никогда не подводит. То есть люди, конечно, вот вы можете подать там, какое-то доброе дело делать человеку, вот человек вам может злом отплатить, да, за это добро. Но так как вы делали не во имя человека, вам это хуже не станет. Потому что Бог злом за добро не платит никогда. Понимаете? Вы делаете не ради человека. Поэтому для вас, вот, вас не может затронуть то зло, которое это вас делает. Понимаете, оно идет как бы помимо вас.
А вот
понятно?
Вот из одна из тысяч, не дайте бися перед свиньей. Да-да. То есть человек явно, то есть недобродетельный. Если вы пытаетесь ему добро сделать...
Нет, говорится здесь о другом. Бисер перед свиньями о чем говорит? Это же нельзя святыню отдавать нечистым. То есть нельзя учение православное рассказывать тем людям, которые там находятся там, в ожесточении, хулят Бога. Собственно, об этом говорит книга притчи Соломона. Не обличай безумного, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай премудрого, он возлюбит тебя. Вот как раз об этом сказано. Здесь же не идет речь о том, что там, если там нечистый человек, там его нельзя там, покормить, если он голодный, так? Вот, например, если человек голодный, там, не важно, что станист, мусульманин, иудей, там, еретик, православный, надо любой себя покормить, да, вне зависимости от его веры, так? Если он голый, его надо одеть, так? Если он в больнице, его надо же помочь, так? Вот, но это как бы вещь, которая не зависит просто от, даже от его там, какого-то нравственного, морального облика и так далее, да? Если человек нуждается, мы должны ему помочь во имя Бога всегда. Вот, кстати, к этому это к вопросу о том, что, например, как мы нищим можем подавать. Можешь подавать любому нищему, но, естественно, там такую маленькую ремарочку. Когда мы видим, что нищий алкоголик, лучше ему деньгами не подавать. Ну, тоже понятно, да, почему, да? Чтобы не пропил. Вот. Подать там лучше, не знаю, там, булкой. Хоть закусит. Ну, закусит, это и то хорошо, опять-таки.
Не закусит, а запустит.
Ну, это еще и не факт. Как правило. По-всяко бывает. Вот, но не суть.
А как с такими людьми?
Они как? Молчать? Не разговаривать никак, все.
Ну, а как же оставить их в таком состоянии, как мы не находимся?
Да, это воля, которую нельзя тронуть. Бог не трогает и вам и не советует. Ожесточенных людей мы не трогаем.
А молиться можно? Молиться за их можно?
На это благословение, братья. Бывают случаи, когда Бог запрещает таких просто даже молиться. В Библии мы применим примеры, когда был случай, когда Бог сказал пророку Иеремии: ты за этот народ не молись, не смей молиться, я тебе запрещаю. Потому что даже если придут перед мое лицо сейчас величайший из пророков Моисей и Самуил, да, величайший праведник, и будут молиться за них, за этот народ, я скажу, прогоните их прочь от меня. Я не хочу их слушать.
Как же быть с тем, что Господь сказал молиться за обижающих?
За обижающих, да, но он не сказал, что молиться за ожесточенных врагов Христа. В каком смысле? То есть идет речь на тех людей, которые сознательно делают зло, не стыдятся, гордятся этим, хвалятся этим злом. Вот. За тех людей нужно молиться осторожно с осуждением как раз. Поэтому я говорю, благословение брать. Ну, там, за них надо молиться с осуждением, брать благословение, это обязательно, потому что просто, чтобы узнать волю Божию, есть ли воля Божия на них вообще молиться. Потому что Писание говорит, что не всегда можно молиться за людей. Поэтому апостол Павел, и апостол Иоанн говорил, что я не говорю, чтобы молиться за тех, кто согрешает грехом к смерти. То есть вот эта норма, что мы за грехом грешника к смерти мы не молимся, она есть. Итак, ну теперь пойдемте дальше. Итак, сверхъестественное добро, как я сказал, делается во имя Божие. Как-то. То есть это должно быть проговорено в обязательном порядке. Понимаете? Там говорит, ну, во слово Господа там подайте милость, да, там? Во слово Христа там, да? Во имя Христа. Там помогаете, там говорите, Господи, помоги, во слово Господи, да? Там. Делать, то есть любое дело должно быть во имя Господа с проговариванием. Почему? Потому что не то, что Бог не знает, Бог-то знает, какую мотивировку мы делаем. Но дело, что наша мотивировка, она шатающаяся. Она не сама собой разумеющаяся, понимаете? Она сегодня сейчас такая, а через минуту другая. Замечали, да, наверное? начинаешь за здравие, заканчиваешь за покой, что называется, по-русски говорят, да? Вот. Поэтому не надо проговаривать это, потому что проговаривание, оно дает возможность нам как бы определиться. Мысль изречённая, она уже как-то формирует, да, вот нас самих, нашу волю, она уточняет. Итак, обязательно нужно просить помощи у Бога на добрые дела. И эту помощь черпать в таинствах. Для того, чтобы человек мог делать добрые дела, он должен участвовать в святых таинствах Бога. То есть в святом причастии особенности, да? Крещение и причастие. Крещение – это основа, крещение миру помазания дается силы к творению добрых дел, как мы об этом, да, говорили в прошлый раз. Вот, а причастие, оно поддерживает эти силы и усиливает их. Поэтому человек, который редко причащается, у него нет сил, собственно говоря, для творения вот этого сверхъестественного добра. Так?
Но сейчас что же может быть во вред?
Если без благовения, то да, но если человек с благовением причащается, то чаще, чем раз в день, конечно, не надо, а так каждый день можно. Но с благовением, со страхом Божьим, с верой, с любовью, а не иначе.
Хоча, вот случай был недавно, батюшка говорит, там, причастие благословлять нужно, он говорит, ну, как хочешь, он говорит, хочешь причащаться, хочешь, говорит, я не могу тебя благословить.
Ну что значит, здесь он просто остался на совести, собственно, в первом судью по причастию.
Я же не исповедовал ничего, просто как-то вот иди, хочешь, причастись, хочешь.
Говорит, наипервейшим судьей по причастию всегда является совесть человека для начала.
Правильно.
Понятно, да, то, что перед тем, как идти на исповедь, ты должен сначала по совести посмотреть, можешь ли причастить в таком состоянии или нет. Понятно, но это как бы очевидно, так ведь?
Понятно.
Если эта совесть говорит, что ты идти причастить не можешь, да? Вряд ли имеет смысл потом идти на исповедь и добиваться батюшки разрешения. Понимаете, да?
Это по исповеду, что нужно.
Если священник говорит, что причащаться не может, а священник говорит,
не бывает, еще бывает, если совесть, бывает проблема, когда совесть просто там начинается, вот такая фальшивая, ложная совесть. Но чаще всего идет еще там о каких-то простых вещах. Там ты обидел человека, там, да?
Угу.
Вот, там идешь там, да, когда идет прямое нарушение заповеди Божьей. Вот, итак, силы должны быть в таинствах получаться и в молитве. Потому что молитва – это дыхание человека, дыхание души человека, так? Душа души, если угодно. Если человек не молится, у него сил для добра не будет никогда. Помните, мы говорили, да, как у нас часто бывают там старушки к концу жизни, там, да, становятся старики, становятся невыносимыми, так? И душевные силы растрачиваются. Так вот мы должны уметь силы душевные накапливать при помощи вот этих, именно этих средств. Я недавно ехал с одним мусульманином в машине, мы с ним разговаривали как раз об всяких разных вещах, таких духовных, в частности, он говорит, что мы с ним, вот он как раз пришел к выводу, что тоже к старости неизбежно получает такое озлобление, да, такое вот, обессиливание душевное. Вот. А я говорю, что почему? У нас вот есть там и старцы, праведники, да, которые действительно сильны и молоды к старости. Что не обязательно там прославленные, не только там старцы, которые там ходят, там, живут в лаврах, в монастырях. Я, например, в обычных храмах сколько угодно встречал в своей жизни, в священническую жизнь, свою очень много встречал, да и обычных христианских людей, которые были сильны и молоды, да, духом, несмотря на то, что там уже совсем стариками были. Вот. А он говорит, как же это возможно? Для этого нужно, чтобы какая-то сила изменилась в нервную систему. Я говорю, в принципе, такая сила есть. Знаете, да? Сила того, кто создал нервную систему, она может изменить нервную систему. Это логично, естественно, да? И понятно. Итак, добро настоящее делается, как я сказал, Божьей силой, Божьей помощью, во славу Божию. И здесь, и делается оно еще, и здесь нужно помнить, что это добро делать должно красиво. Есть такая замечательная книга, если угодно, энциклопедия православной жизни, называется «Добротолюбие». Как вы перейдете на русский язык слово «добротолюбие»?
Любящий делать добро.
Любить, делать добро.
Вот здесь вы ошибаетесь. Делать слово добро, то славянское что означает?
Добро это богатство.
Добро значит красота.
Изящество.
Да, красота, изящество. Ради добру ты твои. Вот, кстати, вот в чем правда минус, нас, конечно, у нас, чтобы у нас славянский язык уже так далеко отошел от русского, что мы не понимаем некоторых вещей. Ради добру ты твои, успевай и напряги рук и царство. То есть ради твоей красоты успевай, преодолевай все. Действительно, доброта – это красота. Собственно, здесь обратная связь. В нашем смысле, наша доброта – это частный случай красоты. То есть для славянского, кстати, как и для греческого языка, потому что в греческом языке абсолютно то же самое, в иврите то же самое, во всех древних языках то же самое. Красота, она имеет несколько видов. Например, красота цветущей вишни, которая восхищается там японцы, да, сакура. Вот, а красота солнца, луны, звезд, да, которая, помните, восхищался Иммануил Кант. А, и красота благочестивого сердца – это явление одного порядка. Недаром Кант, помните, говорил, две вещи убеждают меня в существовании Бога. Это какие? Звездное небо над головой, да, и нравственный императив моего сердца. А это явление-то на одном порядке, на самом деле. Это великий лад, который исходит от Бога, да? Некая красота. Красота материи, красота духа. Вот, и буквально, дословно, добротолюбие переводится как дружба с красотой. Понимаете? Филокалия. То есть дружба с красотой. И вот настоящее добро должно быть сделано красиво. Понимаете, да? Вот я к чему, собственно, веду. Добро должно делать красиво. Есть такое святоотеческое выражение об речи благочестивой. Сказано, всегда знаешь, что говоришь, кому говоришь, когда говоришь, при ком говоришь и какие могут быть последствия. Вот. Этот принцип касается не только, естественно, не только слов, но и вообще всякого доброго дела. Доброе дело должно быть не по принципу тяп-ляп, а дай-ка заодно и сделаю, знаете, как часто говорят. Вот. Добрые дела должны делаться уместно, хорошо и замечательно. Понимаете, да? Иначе ему ничего хорошего не получится. Теперь здесь я должен ввести еще два понятия. Дело в том, что люди часто говорят, что нам делать доброго. Если Бог даст, я летом сделаю специальную тематическую беседу, какие добрые дела требуют от нас Бог, называться будет. Вот, но сейчас в любой ситуации я вам скажу несколько вещей. Есть на самом деле такое понятие, как два вида сверхъестественного добра, Саша. Правда, у вас, видите, какая систематика получается интересная, да? Есть добродетель, называемые деятельные добродетелью, а есть добродетель созерцательные. Они еще называют деяние и разум. Помните, у Андрея Крицкого в каноне «Достяжешь деяние с разумом». А деяние и разум, то есть это два вида добродетелей. Добродетели, деятельные добродетели – это внешние добрые дела. Там, милостыни, поклоны, там, да? Там, социальная благотворительность, посещение больных, страдающих и так далее. Это все внешние дела добрые. Вот. О которых отцы церкви говорят, что это листья на дереве. Листья. Они необходимы, но листьями не питаются. Понимаете, да, почему? Вот. А есть плоды. Вот то, что называется разумом. Именно созерцательным добродетелем. Об них апостол Павел говорит, плод же духа какой? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, воздержание, целомудрие, кротость, да? Таковых не из закона. Вот эти внутренние плоды, внутренние добродетели, которые должны сопровождаться внешними делами. То есть и, понимаете? Вот эти два вида добродетели должны быть в человеке в гармонии. Потому что если человек занимается только деятельными добродетелями, без внутренних, то он становится пустышкой, да? Он становится вот таким деревом, как вы помните, смоковница, которую Господь проклял. Помните, Евангелие читали? Который не приносил плода, помните? Когда Господь шел в Иерусалим, Ян, помнишь, когда Господь шел в Иерусалим, он увидел смоковницу с листьями, да? Он подошел к ней, а там нет плодов. Он ее проклял, она засохла. Вот так человек, который занимается только внешними делами, заметьте, внешними, только добрыми делами, да? Но при этом он не заботится о внутреннем состоянии. А если человек занимается только внутренним делом, не занимаясь внешним, он превратится в фантазер. Поэтому должно быть и то, и другое, понимаете, да? Представьте себе, может ли вырасти нормальные, реальные плоды на дереве без листьев? Откуда, простите, там будет сахара? Нет, реально нет, потому что неоткуда будет браться сахаров, понимаете?
Есть такие.
Ну, есть такие, но реальных плодовых деревьев не так растут. Вот, поэтому христианин должен совмещать в себе вот эти два вида добродетелей. Как их совмещать? Ну, вот здесь нужно понять, что добро, оно существует не только в форме добрых дел, не столько в форме добрых дел, должны превратиться в добродетели. Чем доброе дело добродетель отличается? Юрий.
Доброе дело, оно может быть как бы и неугодным Богу.
Нет, мы сейчас говорим о добрых делах, которые ради Бога сделаны. А добродетель чем отличается?
Родителям
и Яна.
доброе дело – это внешняя форма выражения добродетели.
Все гораздо проще. Давайте, может быть, и внешне вполне. Давайте просто привычка к добру.
Привычка,
да. Привычка к добру. Привычка. Когда человек привык уже делать добро. Понимаете, у него на автомате это происходит. Вот. Ну, когда человек уже естественно делает добро. Ну, бывает алкоголик пить, естественно, да, он даже не задумываясь пьет. Так вот и бывает добрый человек, бывает милость, бывает просто естественно, так? Бывает человек, естественно, молится. Это как раз пример добродетели. То есть добро вошедшее в привычку. И человек должен постепенно сделать как? В нем должна собираться золотая цепь добродетелей. То есть все добродетели должны постепенно одна из другой вырастать, и он должен постепенно достигать совершенства во всех добродетелей. Здесь, в общем, здесь нужно помнить, что для этого очень хорошо использовать, замечать такую вещь, как соревнование. Понимаете, у нас есть такое понятие, там, соревновательный рефлекс. Стремление там быть лучше, больше, там, да, там, награду всякую там забрать побольше, да, там. Это свойство вложено Богом в нас. Только должно быть для добродетелей использоваться. По-нормальному, как мы должны сказать? А, слушайте, если ты прочитали как? Говоришь, ах, он это сделал, а почему я так не могу?
Плюс... Это будет тщеславие.
Это будет доброславие. Это не пустая, наоборот, полная слава. Настоящее хорошее словолюбие.
Ну, типа, кто-то дал рубль милостивый, а я дам два.
Да, да. Смотрите, здесь уже возникает вопрос, ради чего?
Цели,
да. Какие три цели допустимы? Ирин. Имени.
Три цели. Не, ну как вообще?
Мы говорили даже про монашество, помните, про эти же три цели. Они всегда во всем. Самая простая цель какая, да? Он дал рубль, а я бы дам два, почему у меня грехов больше? Чтобы мне наказание было меньше, да? Мне грехи надо замаливать, пускай за меня больше там помолится, так? Вторая цель. Какая? Нет, это первая цель всегда. Вторая цель очень простая. О, он награду Царств Небесных получил, да? А я больше хочу. Я хочу больше наград Царств Небесных. Ну, элементарно. Понимаете, нормальный, хороший такой корыстный подход, так?
Это уже языческий.
Не, это библейский вполне. Господь прямо в Библии, в Евангелии говорит, помните, собирайте все сокровища, да, где? В хранилищах не ветшающих, помните, да? Где ни моли, ни ржавчины не истребляют, да? Где воры не подкапывают и не крадут. Потому что где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так, так что нормально, кстати, будьте крестолюбивыми. Собирайте побольше денежек, конвертируйте их, приводите в небесное хранилище. Помните, это нормальное, хорошее, такое хорошее библейское крестолюбие, которое земное крестолюбие – это пародия. Помните, что любая страсть – это извращение добра. Помните, мы говорили, что любое зло – это извращение. И вот вы должны знать, что любая злая привычка – это извращение доброе. Понятно? Потому что крестолюбие – это извращение нормального желания большего награды Царства Небесного. Точно так же, как тщеславие – это извращение истинного словолюбия. Как сказал апостол Павел, послание к римлянам, всякому, кто в постоянстве в добре ищет честь и славы от Бога, тому даст Бог жизнь вечную.
А уныние? А уныние?
Это пародия на печаль и поводье. Это пародия на покаяние. Может быть, бесовское покаяние. Вот, и наконец, высшая форма какая? Что Господь, я так люблю Бога, да, что я хочу ради Него делать все больше и больше. Вот. Ну, как раз-то высшая форма, да?
Ну, как тогда это сочетается? Отдай все, то есть имение свое, иди за мной. И накопление, даже те же материальные блага, чтобы это, переводить, конвертировать.
Нет, их надо сразу там накапливать, здесь не надо их накапливать. Здесь как раз их накапливать не надо. А когда ты продаешь имение все, и следишь за Христом, ты просто их...
Потому что протестанты именно так и думают, если они накопят здесь, то есть смогут давать больше милости.
Господь смотрит не на количество, как вы помните, да, а на то, насколько это относится с твоими реальными возможностями. Вот и все. Как две лепты дали, помните? Итак, теперь надо понять, как достигать вот добра. Каким образом достигать вот этих добродетелей. Есть библейский принцип, как говорит апостол святой царь Давид в 33-м псалме, «Уклонись от зла и створи благо, взыщи мира и преследуй его». Пожени, то есть преследуй, дословно. Преследуй мир. Примирение с Богом. Сначала нужно уклониться от зла, а потом уже делать добро. Дело в том, что когда люди думают, что можно сразу же совместить то и другое, это ошибка. Но невозможно совместить трезвость и пьянство, понимаете? Ну невозможно это сделать. Невозможно совместить там разврат и целомудрие. Как это сделаешь? Ну понятно, да, как это? Противоречие.
Поэтому
не получается никому. Обманывать все можно. И вот что касается уклонись от зла. Сначала необходимо прекратить действие в себе страстей. Что такое страсть? Здесь нужно понять, что такое страсть. Есть грех отдельно взятый, а есть зло, вошедшее в привычку. Называется оно страстью. Слово страсть происходит от слова страдать. Да? То, что причиняет страдания, раз, а то и то, что делает тебя объектом манипуляции, два. Ну, отсюда страдательный залог, если помните русский язык еще. Когда над тобой что-то делают. Да? Когда не ты делаешь, а над тобой что-то делают. И вот страсть это то, когда над тобой что-то делают. Тобой манипулируют, тобой управляют. Управляет, понятно, кто, да? Темная сила. Вот, и страсть это зло, вошедшее в привычку. Чтобы справиться со страстью, необходимо иметь против каждой страсти противоположное ее исправить и противоположным добрым делом. Вот, чтобы исправить противоположное добрым делом, необходимо что делать? Необходимо пресекать зло в момент возникновения. Как поет церковь перед Великим Постом, словами 136-го псалма, «Дочь Вавилона, окаянная, блажен тот, кто воздаст тебе воздаяние, которое ты воздала нам. Блажен тот, кто возьмет и разобьет твоих младенцев о камень».
А можно сказать, что страсть – это сродство души и греха?
Можно, в частности, да, но это будет такое не совсем точное описание. Сродство, оно не природное, оно благоприобретенное.
Да.
Вот. И что значит разбить младенцев о камень? Ну, или там возмущает, как жестокость там. Да, речь в том, что зло нужно побеждать на самых первых ступеньках, когда их развитие. Зло нужно побеждать на уровне помыслов. Здесь как раз очень важно помнить, что зло, оно не сразу в цельном виде приходит к человеку. Оно проходит определенный механизм, который всем православным хорошо известен, я думаю, а может не очень хорошо. Вот, но он хорошо описан в эзотерической литературе. Сначала приходит прилог. Это некая мысль, некое впечатление, некая идея, некое ощущение, которое входит в человека. Да, входит в голову человека, да, там. Там сказали, там увидели, там назвали, нельзя, там, козлом. Вот то, что тебя назвали козлом, тебе является для тебя грехом?
Нет.
Нет.
Ну, тебя побуждает.
Вот. Но то, что ты это услышал, это прилог. Потому что таким образом в тебя входит, в поле твоего сознания попадает некоторая злая мысль, злая информация, так? Она на самом деле исходит от кого? Она исходит от сатаны, который обычно манипулирует несколькими людьми сразу, по принципу, знаете, театр марионеток. Сразу же несколько там, да? Одному, у него обычно самое для эффективной работы делал, что делает. Он обычно берет и стравливает несколько человек сразу. Ну, как бы одним махом, да, семерых убивахом называется. Вот. И в результате сатана делает именно так. Вот он вкладывает одного раздражение, потом начинает им заражать другого человека. И так пришло мысль, да, там, ты услышал слово козел, вот там козел такой. Вот. Тебя это задело за сердце. И вот здесь в сердце начинается вот эта мысль, она приобретает такую форму. Начинается, да? Как он посмел? Эта мысль вложена в сатану. Вот если ты ее отогнал сразу, она для тебя никакого греха не будет иметь. Да?
Да.
Если ты принял, как она начинает развиваться?
Можно, да.
Нет, подожди, это не сразу все происходит. На самом деле, сначала человек начинает над ней соединяться сознанием, он начинает ее рассматривать. Помните, когда говорили о грехопадении, сказали, что главной причиной его грехопадения Евы было то, что она стала рассматривать зло, понимаете? Она стала разговоры с дьяволом вести. Со злом разговоры вести нельзя, помните, да? Никогда не разговаривайте с незнакомцами. Помните, даже дьявольская книга точно так же тоже говорит вещь. Вот. Действительно, злом вести беседу нельзя. А зло начинает вести беседу. И человек начинает что делать? Начинается процесс создания вот этого прикрытия, фальшивого добра. Понимаете, как он делает? Как раз вот таким образом фальшивое добро постепенно создается.
Граждане.
Хорошо.
Вот чтобы не рассматривать это, надо сразу молиться или как?
Надо сразу молиться и волевым усилием отбрасывать просто. И все.
Что увидеть в том фильме, который тебя видел?
А ничего.
Просто развернуться и уйти?
Да.
А не послушали это, ну, в мирской ситуации, как слабость? Ну, я
да.
Ну и что? А какая разница в мирской послушности? Он внутри отдаст больше потом.
Собака лает, караван идет. Знаете, мне очень нравится выражение Фридриха Великого, императора, короля Пруссии. Он говорил, у меня в государстве полная свобода. Мои враги говорят, что хотят, а я делаю, что хочу. Вот это все. Полная абсолютная свобода. Всем все довольны, да? Итак, вот, и поэтому по этому принципу мы должны поступать, на самом деле. Итак, и дальше возникает следующий этап. Человек начинает рассматривать эту мысль, и она начинается у него со сложения. То есть начинается тот процесс, когда человек начинает уже эту мысль за свою принимать. А любимая задача сатаны как раз и сделать так, чтобы мы злые мысли принимали за свои. Помните, собственно, суть природного греха в чем? То, что злая сила, живущая в нашем сердце, паразитирующая на искажении нашей воли, она порождает непрерывно разные помыслы. Как говорит Экклезиаст, я знаю, что Бог ставил человека правым, а люди пустились в ноги помыслы. И вот, исходя из извращенной воли, враг начинает эти помыслы запускать в человеческий разум. Непрерывно. Начинается такой поток злых мыслей. Ну, в частности, вот эта злая мысль как она начинается? Она начинает уже восприниматься как своя. А мы помним, как в тот момент, как человек решил, что эта мысль его, она стала чьей? Она стала его, ну понятно, да? Ну ты сказал, значит твоя, так? Вот здесь простой принцип. Кто сказал, значит, того и есть, так? И зло начинает что делать? Оно начинает питаться тобой. Помните, что дьявол питается нашими душевными силами, в прямом смысле. Зло начинает пожирать силы человека, начинает из них выкачивать. Каким образом это делается? Зло начинает выкачивать, обычно сначала начинается удар по интеллекту. Потому что задача дьявола – отупить человека. Понимаете? Дьявол начинает при помощи вот нашего согласия начинает подбирать оправдание для будущего греха. Поэтому церковь поет такие слова. Не уклони сердце мое словеса лукавствия, не пщевать вины и грехе. То есть не дай уклониться моему сердцу в лукавые слова, изыскивать извинения в своих грехах. И вот мысль начинает развиваться, усиливаться, там, как он посмел. Да если вот как раз то, что вы сейчас привели, начинается аргументация, да, если сейчас я ему уступлю, он мне на шею сядет там, да? Вот. И тут начинается борьба. Почему? Потому что пробуждается совесть, то есть голос Бога в человеке, голос ангела-хранителя. А у крещенного он сильнее действует, чем у некрещенного. Потому что у ангела-хранителя у крещенного есть, у крещенного нет. Вот. И таким образом иные совесть начинает говорить, что гневаться нехорошо, зачем скандалить, тебе хуже будет. Да, это воле Бога противоречит, если человек это Евангелие хорошо знает. Вот. И перед человеком стоит выбор. Выбор делается именно в этот момент. И выбор ни от чего не зависит. Выбор зависит от него самого. Он может принять эту мысль, а может и отбросить. Понимаете? Момент выбора есть. За него он будет отвечать на в судный день. Вот. И вот когда начинается в судный день. Вот. И здесь человек, если отбросил, значит, он победил. В судный день он будет награжден за это. Хотя это может никак не быть незаметно, понимаете, внешне. А если человека, поэтому, кстати, Господь запрещает судить о людях, понимаете? То есть самое важное, то, что есть в человеке, то, что в глубине сердца происходит, то, что, собственно говоря, делает человек настоящим человеком, там, злым или добрым, да, оно происходит в глубинах духа и никому, кроме Бога, неизвестно. Поэтому Бог запрещает судить. Итак, если человек соглашается с этой злой мыслью, тогда он уже совершает сам грех. Он может делать некое действие, да, злое. Это злое действие, оно наносит рану самому человеку, в первую очередь. Может, там выругаться, там, да? Ему сначала станет легче. Это такая иллюзия, да, иллюзия. И, ну, как вы знаете, когда комары кусают, они специально же там вводят жидкость, чтобы легче было сосать кровь, да? Там, или там пиявка, когда кусает, она что делает? Она анестезию вводит, чтобы не ощущалось, да, вот этот укус. А сама кровь сосет. Вот так же дьявол такую анестезию вводит человеку. Человеку там, знаете, такое сначала легкость падения в бездну, знаете,
какой
такая
я
есть.
Молодец, да?
Какой я молодец. Ах, как я его умыл, говорят там, да? Вот. А на самом деле человек потом чувствует опустошение. И человек, и дальше возникает следующее, что делать после греха? Человек может раскаяться в грехе, да? Попросить прощения, и грех-то прекратит развиваться в нем. А он может это не сделать. И всякий нераскаянный грех, который принял человек в свое сердце, он будет погружаться все глубже и глубже в сердце человека и будет как бы висеть в нем. Он будет его как бы занозой в духе человека. И более того, регулярно повторяемое зло становится страстью. Да.
А если угроза физической расправы над твоими родными?
В чем вопрос?
Вопрос действия человека.
Ну, если по телефону в милицию сообщить.
На которого напали.
Дать в нос как следует.
Если словесно не давать в нос, а если физически подавать?
Можно сказать, что значит словесно? Ругаться не надо. Пошел вон. Пошел вон, сейчас плохо тебе будет. Ругаться зачем? Можно объяснить, что будет плохо? Тебе руки ноги поломают. Причем, если вы спокойно скажете, будет более доходчиво, согласитесь, так? Могу привести пример. У меня один знакомый священник был, он однажды шел со своей матушкой уже поздно вечер по поселку, где он служил. А поселок такой своеобразный, пролетарский. Вот, вроде нашего Выхина. Вот. А идет там компания подвыпивших таких молодых людей. Причем некоторые из тюрьмы только вернулись. И они стали представлять, что там изнасиловать его матушку. Говорит, что сейчас мы там, ну, дальше там стали рассказывать, что с ним будет делать. Там стали к нему приставать. А он такой шкаф такой из Мордовии. Сам Мордвин такой, колоритный. Ну, он говорит, знаешь, что он говорит, посмотри на главаря, выбрал из них главаря. Он говорит, как тебя зовут?
О, Сергей, говорит.
О, Серега, знаешь, ты, говорит, у меня к тебе предложение. Вот я возьму сейчас тебе, выбью глаз. Вытащу вот эти пальчики, я глаз тебе вытащу сейчас. Какой-то правый тебе вытащить или левый. Мне за это ничего не будет. Неправда, говорит, а хочешь проверим? Иди что? Он говорит, не, говорит, ты что-то странное, говорит, ты сейчас приставал, да? А ты иди сюда. Смотрите, он не ругался, да? Он все спокойно, говорит, если тебе выбью, тут правый, левый глаз, ну на выбор. Могу, в принципе, два, говорит, варианты еще возможны. Те как ломанут, он говорит, куда вы убегаете, я еще сам не договорил, а еще быстрее. Если потом он ругаться начал, понимаете, там ничего хорошего не получилось. А он сразу спокойно, понимаете, вопрос как так. И все мгновенно сработало, понимаете. Сюда.
А если тебя пытают телевизором там или музыкой, выключить чревато последствиями.
Черт не слушает.
То, что опять смеяться, просто дай пусть он работает. И мой мозг, мои глаза.
Беруши в уши. Это такой замечательный прибор, беруши называется.
Да не помогает.
В смысле, и ходить?
Беруши.
То есть разумлять тоже не надо, что ли?
Ну, если человек не хочет слышать, какой ток-то, понимаете?
Обстоятельства.
Если, ну, здесь возникает вопрос в мере вашей власти, понимаете? Смотря кто. Если это ребенок, значит, ему в лоб дать, и чтобы на место, знал место свое. Вот. А если это муж, ну, надо простить, муж главы, муж важнее, поэтому уж здесь надо смиряться. Вопрос, честно, вопрос в иерархии, естественно, в обычной.
Да.
Да. Потому что иногда бывает такие случаи, там, когда нам жены начинают мужей, там, знаете, там, учить. Или вот встречали, может, таких, да? Вот. А это что, просто увечная логика. Вот. Или бывает еще хуже, когда там обращается кто-то, дети обращаются, начинают родители с утра до вечера катехизировать. Вот ты обязан то-то. Там, я помню, читал в интернете письмо, мне прислали. Вот у меня такая проблема, я вот сейчас обратился в христиан, все так замечательно, почему же у меня такая беда? Я вот, почему у меня с родителем проблема? Я только телевизором из окна выкинула, который вниз. Да. Они почему-то меня обиделись. Да. Это же странно, с чего бы это называется.
Телевизор обратно.
Ну вот как раз просто, а почему вообще у меня была ошибка? Нарушение просто элементарной иерархии. Я этих курить не учат, простите, элементарно, понимаете? Вот и все. Есть просто простая иерархия, да? Детям родители учить не положено. Вот исполнять благословение, которое вопреки воле Божьей, не надо, так? Но учить их не положено. Вот и все. Итак, ну продолжим.
Не понимает, например, вот таких вещей, как с ним быть.
Ну там есть в Библии еще начетные слова, что там.
Да.
Итак, кротость и благовение сказано, что кротостью так, так их лечить, потому что как с ней обращаться как с ним мощнейшим сосудом. И теперь, что касается дальнейшего. Вот, надо помнить, что страсти, они имеют иерархию свою. Страсти, они между собой сопричинены. Есть более глубокие страсти, более сильные и более поверхностные. Причем интересно, что вот я сейчас гарантирую, что если я сейчас спрошу вас, вы наверняка назовите мне под видом самых сильных страстей и самой поверхности. А ну-ка, назовите мне, какие самые сильные страсти у человека? Ну, а?
Какой самый сильный страсть?
Да. У них такое там пьянство, наркомания.
Тщеславие, гордыня.
На самом деле, конечно, первая страсть — гордыня, с которой вырастает все. Самолюбие, да? Вот. Из него вырастает все остальное. Это как бы первая страсть. Когда человек любит себя больше Бога. Угу. Вот из этой страсти вырастает все остальное. Вырастает самолюбие, сребролюбие, да, и сластолюбие. От этих страстей вырастает уже семь главных страстей, которые будут человека. А именно чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, уныние, тщеславие и гордыня. Вот. Сейчас к этому еще добавляют зависть. Вот, вот эти страсти крупнейшие, да, они вырастают из этих вот первых трех. А, например, алкоголизм, наркомания — это частный случай первой страсти чревоугодия. То есть страсть четвертого уровня.
Там трес, да? Себялюбие,
сребролюбие. И сластолюбие. Да, а первая страсть — это эгоизм. Любовь к себе больше, чем Бог.
Ну, есть же разные грехи. Там, ну, мы о страстях говорим.
Да, о страстях. Страсть — это грехи, грехи ваши привычки. Ну, то есть, понятно, что любая страсть, она имеет, может, разную кучу форм иметь, так? Там, бывает там чревоугодие, например, в форме обжорства, бывает чревоугодие в форме гурманства. Понимаете, там, количество еды, к примеру, там будет разное, так? Или бывает чревоугодие в форме пьянства, например. Короче, вообще, там, у меня один знакомый алкоголик, он мог неделю не есть ничего, кроме бутылок, кроме водки.
Очень калорийный.
М?
Хорошую выдать водку.
Да.
Гурман.
Алкоголик гурман.
В смысле, говоря о грехах, есть же смертные грехи, то есть категории грехов, личные, там, родовые.
Значит так, что касается... Родовым грехом, с точки зрения библейской, называется грех, который передается поколение в поколение. Ну, очень просто. То есть, семейная традиция есть. Семейная традиция, например, есть людоед, то есть у вас. Вот классический родовой грех. Народная традиция, да. Даже народ, даже не родовая, это народная традиция. Кушать людей. Есть там, например, семейная традиция алкоголизма. Сейчас огромное количество таких родовых грехов, да, так как целые рода спиваются, да, вот. Это родовой грех, ну, классический, так?
Это же генетическое. Мы за грехи родителей.
Это обратная связь. Обратная
родители,
связь.
Прародители.
От пьянства вредится генетика. Понимаете, да? А что там происходит? Там начинает не работать печень, потому что она, вы знаете, да, алкоголь, он всегда естественным образом вырабатывается организм наш, вы знаете, да? Алкоголь — это обязательное условие определенной части обмена веществ, а именно расщепление углеводов. Вот. Но в том случае, если человек много употребляет алкоголя каждый день, в такой ситуации печень прекращает вырабатывать алкоголь, и человек не может уже без водки. Вот. Это уже такое организменное нарушение. Бывает это нарушение, связанное с генетикой. Кстати, бывает сбой, и 8% случаев у алкоголиков рождаются дети с пониженным либо вовсе отсутствующим ферментом расщепления алкоголя. Вот есть генетическое обоснование. Да? Но если человек не будет пить вообще в таком случае, если у него не будет эти 8%, да, в эти 8% потоков, не будет алкоголика, понимаете? То есть генетической обусловленности здесь нет. Ну, понятно, если у него нет фермента, и он не пьет вообще алкоголь, алкоголиком он не станет. Понимаете, да? То есть это зависит уже от воли в любой ситуации, а не в чем ином. Вот. Теперь, что касается вот этих страстей. Как говорит наш чин присоединения, он говорит, что ты же побеждаешь корни зла из сути. И эти какие-то страсти перечисляются, а потом и ты же побеждаете корни, побеждаете страсти добродетелями. Так, чревоугодие, которое еще называется невоздержанием, да? Это страсть, когда человек живет для того, чтобы есть, там, даже когда его жизнь зависит от того, что он употребляет в пищу. Или в пище. В каком смысле? То есть не физиологически, да, зависит. Физиологически, конечно, понятно, что все люди зависят там, от воздуха, от еды, от питья и так далее. Это естественно и нормально. Поэтому я, кстати, говорю, чего говорю? Потому что на самом деле вот, у нас часто люди говорят, что, мол, ой, там зависимость началась от того-то, того-то там, да? Зависимость возникает тогда, когда ты психологически зависим от этого продукта. Например, если тебе нужно, если ты привык пить чай, сам по себе это не страсть. Но если тебе становится плохо, душевно плохо, если ты не выпил чай, то же страсть. Понимаете разницу, границу?
Макдональдс, там подобные вещи, да, вообще?
Ну, вот, ну, какая разница? Макдональдс, чай, так, что угодно. То есть, это я еще не об этом. То есть, в том случае, если ты, у тебя есть зависимость от определенных видов там пищи, вот именно психологическая, душевная зависимость, вот такой ситуации возникает страсть. Как говорит апостол Павел, они их Бог чрева, они выступают как враги, они враги креста Господня. Вот, и такие люди, конечно, погибают. Вот поэтому.
А если, например, это использовать, ну, к примеру, для выхода из уныния?
А это самообман. Просто попытка, это называется перепродажа бесами. Очень часто дьявол занимается такой купли-продажей. Один демон продает себе другому. Ну, например, элементарно, да. Нет, вот сколько угодно случаев, когда, например, человек, представьте, идет семейный скандал, в это время звонит по телефону. И человек становится очень добрым в телефоне. Замечали?
Тут же,
да. А почему? Потому что прошла купли-продажа. Злой дух гнева продал человека злому духу числа. Понимаете? Ну, бартер. Работорговля настоящая. Вот и все. И свободы в данном смысле просто нет. Точно так же, как когда человек не знаю, он гневается или там нервничает, и потом утешается у холодильника, таким образом он просто перепродает от духа гнева, перед их приходит дух чревоугодия. Вот. Меня
тоже человек утешился духовно какой-нибудь беседы с человеком. Позвонил и утешился.
Но почему приключение? Почему приключение произошло? Это дух тщеславия. Что обо мне подумают? Не ради Бога он прекратил, да, что гнило зло, понимаете, или скандалит зло. А потому что там, что обо мне подумают.
Не, ну, бывает, что же, как бы на работе ругаешься с кем-то.
В семье кричать и в трубку тоже кричать, что
ли? Нет, не так, получается так, что в семье не кричать.
А если наоборот, ситуация как бы зеркальная, если отец знает. Если ситуация зеркальная, как бы на работе ругаешься, в этот момент звонок из дома как бы.
Какая разница? Нет, ругаться. Итак, как побеждать чревоугодие? Она побеждается страстью воздержания. Страстью чревоугодия побеждается добродетелью воздержания. Когда человек становится хозяином своего тела. Это овладение совершается при помощи таких средств, как пост и телесные такие вещи, как поклоны, например. Да? Поклоны и посты в этом смысле великолепно помогают. Вот чревоугодие, да. Это как раз средство специально против чревоугодия. Напомню, что чревоугодие – это не безобидная страсть, потому что на самом деле от нее очень сильно увеличивается самолюбие. Это действительно парадокс, но факт, это известно святым отцам. Следующая страсть – это страсть блуда. Ну, она связана напрямую с чревоугодием, потому что не выпиваете вино, сказано, где есть блуд, так? Напился, понятно, куда тебя понесло. Вот, поэтому страсть блуда – это страсть, которая развращает человека, разворачивает человека, портит его всю жизнь. И слово блуд – это слово блуждать происходит. Ну, кто не знает, блуд – это плоские связи, там, половые связи вне брака, просто вне брака. А когда человек находится в браке и изменяет, называется прелюбодеяние.
А что такое духовное?
Поклонение иным богам, кроме Господа. Поклонение ложным богам. Вот что духовное будет. Итак, блуду противоположны добродетели целомудрия. Когда человек, он обладает целостным мышлением. У него разум, воля и сердце чисты, очищены, и он получает возможность увидеть Бога. Таким образом, человек должен бороться с блудом при помощи целомудрия, очищая себя от этих возмущений. Вот, прося Христа и Богородицу, Царицу Чистоты, чтобы Господь очистил человека.
Перед заболеванием умрем.
Ну, какой-то страх, страх напоминает об этом, да. Вот. Следующая страсть, которая есть в человеке, это страсть гнева. Гнев, который приводит к убийству в том числе. Вот. Страсть гнева, она паразитирует на том свойстве человека, что человеку свойственно отторгать зло. Собственно, изначально гнев благ, как любой свойство человека, так? Но им неправильно употребляют. Гнев должен быть направлен против того, что хочет делить нас от Бога. Как говорит, когда спросили Пимена Великого, что значит такой праведный гнев, вот, потому что Господь сказал, кто всякий, кто гневается на брата своего, напрасно подлежит суду. Не просто кто гневается на брата, да, а кто гневается на брата своего напрасно. Но какой же, когда же ты не напрасно гневаешься? Когда тебя пытаются вовлечь во грех, понимаете? Вот тогда ты гневаешься не напрасно.
Когда блудить зовут вас, а вы ругаться начинаете, это не напрасно.
Вот тебе ответил, хорошо. Вот.
Вот, например, когда
это может быть осуждение,
ну, скажем так, иные христиане зовут в гости.
Смотри, для чего?
Ну, не праздник, компания.
Ну, если вы хотите идти молиться там вместе, то это грех. Если речь всегда в хапавочек.
Можно спросить про телевизор.
Да.
Так если ты начинаешь бороться против этого телевизора, это же тоже правильно, потому что он же тебя отводит от Бога. Ну как, почему? Там же такое безобразие, там и Божие глаза тебе
не могут.
Если они любят, хотя смотреть вот эти страшные фильмы, где убийства, драки,
я вот рядом мимо, насилие. Вот это. Я не хочу это смотреть. Почему? Я не хочу.
Существует беруши.
Здесь может быть мое не хочу, или тоже не должно быть. Только
почему?
Если я не хочу смотреть.
Можно сказать, что я не хочу, то тот, кто изволит при мне выключать. Вот, гнев, который Иоанн Златоуст называет добровольным сумасшествием, ему противостоит добродетель кротости. Кротость – это состояние, когда человек находится в абсолютном внутреннем покое. Многие считают, что кротость – такое баранье качество, да, когда человек там, не может ни разгневаться, ничего. На самом деле, кротость, наоборот, это предельная сила. Когда человек, научившись от Христа Спасителя, потому что только Христос может научить кротости, он сказал, научитесь от меня, что я кроток и смирен сердцем. Вот, когда человек доходит до внутреннего покоя, он способен здраво оценить ситуацию и никогда не позволяет выходить себе из себя.
Но кротость приходит через смирение.
Обратное. Смирение приходит через кротость. Смирение более высокий добродетель.
То есть они могут выглядеть как кроткие люди?
Да, но
пассивные,
так
скажем.
Да.
А внутри все равно будут не смирились.
Что значит пассивный? Пассивные и кроткие – все разные люди. Был очень кроткий государь, император Константин. Он очень кротким человеком. Да, он был очень кротким человеком. Он кротко взял там Максенция, раз так, сбросил его в Круто, да, кротко Бюргера приложил, да, на самом деле. Ну, серьезно, без шуток. Там, Давид, помните, по имени Господа Давида, всю кротость его. Ну, Давид был великолепным военачальником, понимаете? Потому что, на самом деле, некоторые говорят, что, ой, там, кротко, там, его там любой обидеть может. Еще посмотрим. Как там вы попробовали Александра Невского обидели там царя Давида?
Так это кроткость перед Богом, да?
Да. Нет, это состояние, когда человек не раздражается, не дает эмоциям захлестнуть свой разум, понимаете? Часто люди спрашивают, а как можно наказывать детей? Нужно их наказывать, но нужно их наказывать находясь в внутреннем спокойствии. Воздаваем по справедливости, понимаете? Поэтому человек действует, исходя из норм справедливости, а не из норм того, что мне там в голову ударило гнев. Следующая страсть, которая противоположна, если нужно лечить противоположное добродетель, это страсть уныния. Я сейчас даже грехом не считаю просто болезнью, депрессией. Да? Вот. Но хотя действительно страсть уныния приводит к болезни, ну как любые страсти, например, кротость приводит к гнев приводит к разрыву сердца, может, да, привести. Вот не значит, что там гнев и есть разрыв сердца. Нет. Это именно страсть. Точно так же и уныние. Это такая страсть, которая вытекает или от блуда, да, потому что не удалось там, да, поблудить, поэтому начинает такое уныние. Или происходит она от саможаления, чаще всего так. Бедный и несчастный, никто меня не любит, никто меня не ценит и так далее. Вот, или происходит она от отчаяния, или приводит к отчаянию. Так? Человек не теряет всякую надежду. Вот, в своих корнях уныние – это всепожирающая смерть, как бы, это Иоанн Лесвичник. И уныние – это, на самом деле, оставление надежды на Бога. Мы же должны уныние побеждать благой надеждой на Бога, которая должна проявляться через радостнотворный плач и молитву сердечную Богу. А, собственно, радостнотворный плач, сопровождаемый молитвой, он порождает надежду. И при этом все уныние противоположно терпение. Но терпение вырастает из молитвы и плача. Что такое за радостнотворный плач, как вы думаете? Радостнотворный. Есть плач, который порождает радость. Это плач какой? Плач о том, что я оскорбил Господа Бога, я его обидел, да? Я презрел его святое имя, и выступил против его святой любви. Я оплакиваю себя перед Богом, да, я плачу о грехах перед Богом. Этот плач, он порождает надежду. Ну, потому что он дает реальное прощение от Бога, понимаете, да? Вот. А почему он противоположен ныне? Очень просто. Унылый человек смотрит на себя все время, так? Угу. Какой я бедный, я несчастный, угу. Так? А человек, плачущий о грехах своих, смотрит на Бога. И в Боге находит прощение реально. Вот. И молитва, сопровождаемая терпением, она, конечно, помогает преодолеть уныние и все депрессии. Как уныние, молитва, сопровождаемая терпением. Вот. И здесь очень важно поставить принцип, что терпеть мы должны до какого момента? До какого момента терпеть мы должны? До смерти.
Терпеть до смерти.
Да. Понятно, да? Пока идет время боя, мы сражаемся, понимаете? Мы про время жизни – это время сражений, понимаете? Вот когда время сражений закончится, да, тогда и уже время будет получить награды. Вот. Вообще, кстати говоря, от почти всех грехов очень хорошо, практически от всех грехов очень помогает память смерти. От уныния помогает то, что все это проходит. Помните, из притчи такая про царя Соломона, что у него было кольцо на пальце, это было два драгоценных камня. А обычно он их носил вот так вот. Но когда ему было плохо, он поворачивал первый драгоценный камень и читал. Все проходит. И он успокаивался. Но когда было плохо, он был невыразимо, не мог, даже надпись его не успокаивала, он поворачивал другой драгоценный камень. Там было написано, это тоже пройдет. Действительно, память смерти, она в этом смысле действительно утешение для человека. Вот, поэтому, действительно, конечно, память смерти, терпение, молитва, они преодолевают уныние, а радостнотворный плач убивает ту причину.
Утро вечером удлинение.
Да. Следующее.
Скажите, пожалуйста, это получается, что, например, если готы, ну, они по своей природе, гранатурки, они приходят на кладбище, там, ходят вокруг могил, вроде как разговаривают с этими камнями, они правильно поступают?
Они Богу не слушают, о чем говорить вообще. Они Богу не слушают, о чем вообще говорить. Готы не служат Богу, они служат врагу.
Серьезно?
Да. Не про готов говорят, есть какая-то такая секта есть.
А, нет, это секта.
Ну, конечно, секта, там известно. Вот, следующее. Готы, есть такое движение,
нет,
готика. Готика, такая, есть такое сектантское движение,
потому
готика.
Я написала на форуме, что это секта, так меня православный священник чуть, я не знаю, грязью последнего.
Итак, следующая страсть, которая есть у человека, ну, я сейчас скажу так, она обычно не есть спорный вопрос, относится к семи важнейшим не относится, все-таки я выделю ее. Это зависть.
сатаны в наше время, наверное, относится.
Не, ну, смерть, она относится к семи высшим или нет? Потому что может, некоторые считают подразделение там тщеславия и так далее, но хотя она связана с другими страстями, все-таки достаточно самостоятельная страсть – это зависть. Зависть есть, как называется, скорбь о благе ближнего, как говорит Василий Ильич. Такое кристальное определение. В общем, вот. И зависть – это тяжелый смертный грех. А, как известно, есть две страсти, которые приводят человека к дьяволу подобрения. Это страсть гордыни и страсть зависти. Вот. Но правда, титул дьявола ты получишь, если ты будешь клеветать. Потому что слово клеветник в переводе дьявол так переводится по-гречески. Да. Вот, по зависти, зависти дьявола смерть вошла в мир. И зависть это страшный, это черный грех, который никогда не дает удовлетворения. Надо помнить, что зависть мы принимать не должны под каким соусом. Потому что зависть сейчас прикидывается чем? Белые, там, да, что типа я не такого, не его хочу, такого же хочу, да, там, почему ему можно, мне нельзя и так далее. Это смертный грех, помните, это грех чудовищный. И бороться с ним нужно, знаете, с орадованием. Радоваться за этого человека. Есть такое хорошее правило, что если ты завидуешь какому-то человеку, встань перед иконочками, положи земной поклончик за этого человека и скажи, благодарю тебя, Господи, что дал ему то-то и то-то, дай ему еще больше. И так и сделал несколько раз, пока это до сердца не коснется. Да. Вот. Наконец же мы подходим к самым сильным, к самым глубоким страстям человека. Самая, может, одна из самых сильных страстей – это тщеславие. Когда человек, он стремится к ложной, фальшивой славе. Когда человек делает все ради людей. Отсюда и человекоугодие, да? Отсюда и карьеризм. Отсюда и стремление там все время там трястись над собственным достоинством и так далее.
Это все исходит от гордости.
От тщеславия, да. Ну, тщеславие – это мать гордости, можно сказать.
Зависть, тщеславие,
да, да, гордость. Да. Вот. С другой стороны, и гордость не порождает новым уровнем. Вот. Тщеславие, чем оно страшно, тем, что человек в пустоту сгонит. Потому что достоинство человека – это пустая вещь. Какое достоинство может быть природным, у человека создано из пыли? Вот тут, по сути. Вот. И с другой стороны, вы сами знаете, что нет ничего более ненадежного, чем земная слава. Тогда же римляне говорили, как проходит земная слава. Помните, это была такая поговорка. Вот. Действительно. Угу. Да. Действительно. Действительно абсолютно бесполезное занятие. И человек должен помнить, что тщеславие противоположно добродетель, который он должен с ней сражаться. Добродетель смиренно мудрее. Не просто смирение. А смиренное мудрование. Что это такое? Георгий. Яна.
Ну, думать ценности, что ценили.
Смиренно мудрее происходит от слова смирение, смиренное мудрение. То есть, когда человек понимает, что у него нет ничего своего вообще, поэтому, а раз у него нет ничего своего, следовательно, он не должен не бегать, и он должен отвечать только перед Богом. То есть понятно, да? Если человек отвечает только перед Богом, следовательно, ему должно быть не важно, о чем думают там люди. Он не зависит от ни людей никак, понимаете? Ни в добрую, ни в злую сторону. Бывает, но здесь нужно помнить, что есть бывает нечто очень похожее на смиренное мудрее, но противоположное. Как однажды одного человека спросили, монаха спросил, старец спросил, почему ты не гневаешься, хотя обижает? Он говорит, а что на них гневаться? Они, я знаю, что они идиоты. Это противоположность, вы понимаете, да? А этот человек, потому что он фактически здесь под видом смиренного мудрости был просто гордыня страшная. Да? Вот. На самом деле человек должен не обращать, человек смиренно мудрый, он не обращает внимания на обиды, потому что он не зависит от мнения людей, а зависит от мнения Бога. Но он не зависит от мнения не только посторонних людей, но не зависит от мнения даже самого себя. Понимаете, да? Он зависит только от мнения Создателя. И именно поэтому он как раз-то является полностью абсолютно свободным человеком. Вот, смиренномудрие мы лечимся, учимся у Христа Спасителя. Он источник смиренномудрия. Он сказал, что я смирен сердцем, и у меня можете научиться этому. И найти тогда покой в своем душе. Вот. А достигается смиренномудрие по помощи напоминания себе того, откуда мы пришли. Так? Кстати, заметьте, что каждый добродетель дает новый уровень свободы. Воздержание дает свободу от пищи, так? В том смысле, от зависимости, от пищевой, там, алкоголя и так далее. А целомудрие дает тебе свободу от власти над тобой, там, половых инстинктов. То есть ты ими властвуешь, а не они тобой. Там кротость дает способность властвовать над гневной стороной души, так? Надежда на Бога дает возможность владеть там своим состоянием, настроением владеть, понимаете? Там сорадование помогает владеть как раз-то своей завистью. Я вот не сказал, что есть страшная страсть, связанная с себялюбием, вернее, с тщеславием, это себялюбие, но хотя это отдельная страсть. Стремление к имуществу, когда имущество, когда деньги, говорят, что деньги могут все, знаете, такие поговорки. Вот эта страсть, она лечится милостынями. Прекрасно. Вот. И наконец-то вот смиренномудрие, оно дает человеку полный, делает полностью человека свободным. Вообще от всего, кроме Бога. Человек не думает ни о себе. На самом деле смиренномудрый человек, он очень мало о себе говорит. Тем более человек смиренный, тем более он говорит о Боге и о других людях. По-настоящему смиренного человека очень легко определить. Буква «Я» будет употребляться в качестве приставки, там, да, там, делать вся, там, и так далее. Но в качестве самостоятельного субъекта разговора она не будет употребляться. То есть человек, кстати, такой человек будет больше всего вами интересоваться, понимаете? Ему вы будете интересны. А ему будет интересен Бог, ему интересен мир. Почему? Потому что он на себе не зациклен, понимаете? Он не занимается постоянно самокопанием. То есть некоторые думают, что семинамудрие заключается в том, что я буду говорить, я идиот, я кретин, я дурак. Понимаете, но это то же самое. Это гордыня в другом под другим соусом, больше и никаким. И вот именно такое саморугание, самобичевание, оно и приводит к состоянию отчаяния, понимаете? Вот. У нас есть противоположность какая? У нас есть очень простой принцип, да? Да, у нас есть скандальная новость о прощении, да, на покаяние. Поэтому если человек раскаивается перед Богом, Бог ему грех прощает. Точка. И на этом все заканчивается. Был такой случай, когда однажды один монах пошел за водой к реке, и там он встретился с женщиной, и он с ней впал в блуд. И после как он ушел от блуда, он идет, и вдруг приходит к нему, естественно, стала мысль, дьявол какой вкладывать. Вот дьявол всегда делает как? Он до греха говорит, ничего страшного, все пройдет там, да, все отлично будет. А после греха что он говорит?
Все плохо.
Ты, прощения тебе нет, это тебе все православные придумали, ты глупость такую, что там тебя покаялся, просил, это все ерунда, Бог не прощает. Поэтому зачем напрягаться, продолжай в том же духе. Логика, понимаете, да, какая?
Уже сделал прощение.
Вот.
Не случится такое, если я знаю, что, то есть, когда они ловушка логическая, то есть я согрешу, но потом покаюсь.
Это мысль дьявола до. Вот и все. Поэтому до греха мы думаем о суде Божьем, а после греха мы думаем скорее как о милосердии Божьем.
Скажите, пожалуйста, вот если, например, священник говорит на исповеди, что можешь идти причащаться, но только в том случае, если этот грех больше делать не будет. И даешь слово сейчас, что ты его вообще делаешь не будешь. А ты не знаешь, будешь ты делать или нет.
Словно да, нету, как и принцип исповеди в том и заключается, что я стараюсь его больше не повторять. Прикладываю все старание,
чтобы. Ну, он говорит, дай слово, что ты больше этого делать не будешь, никогда, если делать не будешь, тогда можешь идти. А если когда-нибудь совершишь, значит,
ты будешь. Актуально такое говорят?
Да.
Что
исповедуешься?
Не знаю, я тоже ни разу не говорил, говорю, что делать такое, обещаешь такое не делать. А как может говорить, что за будущее? Простите, ну это просто невозможно говорить.
Поэтому спрашивают, как в этом случае?
В этом случае священник не может такое говорить.
Священник может говорить, он говорит, обещать, что ты больше так делать не будешь. Точно. Точка. Вот, обещать это можно, конечно, обещать. А вот будешь ты не будешь, это, простите, вопрос пророчества, а не вопрос обещания. Обещание это то, что завет свою волю включаясь, да? А буду я не буду, вопрос пророчества.
А это же нарушение в адресе. Не клянись там, не обещай. Это же больше нарушение вот этого заповеди. Ну не заповеди, а
это. Нет, почему? Он не говорит, что там клянись, что делать не будешь там, да? Уклонись от зла, сказано, не стари влага. Уклониться от зла
не уходи. Говори никогда.
Да, и только Бог может никогда говорить. Бог говорит, что Вавилон не будет остановлен, он не будет остановлен. Вот,
каждая страсть имеет противоположность.
Да.
А есть такое, вот, например, я часто уже говорю, потому что я курю, мне говорят это, типа, куришь, бесам ходишь. Я думаю, а какая противоположность курения? Не курение, я имею в виду.
Ладно, да. Нет, ладно, молитва, не на самом деле. Не, ну на самом деле, что такое курение? Курение подозрение с чего угодно, это же очевидная вещь. Это зависимость от никотина. Зависимость от никотина. Поэтому противоположно воздержание. Ну это же очевидно, так?
А есть такие вот страсть без добродетеля, или наоборот, добродетель без страсти?
Нет, они взаимосвязаны. Дело в том, что добродетели они изначальные, а страсти на пародии на каждой добродетели.
Уклонение от добродетели.
Да, пародия на нее. Например, самые высшие добродетели — это любовь, так? А самое и противоположное что? Гордыня. То есть любовь к себе. Нет, гордыня. Гордыня противоположна любви. А гордыня, она порождает и ненависть в частности. В частном случае. Итак, высший из грехов, которые существуют во Вселенной, который из сатаны, ангела сделал сатаной, это грех гордыня. Когда человек, как говорит, как он определяется? Вот Никодим Стогорец очень дал очень чеканное определение. Когда я думаю, что я думаю и чувствую, что я нечто, и нечто немаловажное. Понимаете, да, вот интересная логика, да? Что я нечто немаловажное, это такое значимое такое, да? Поэтому вот именно об этом сейчас говорит современный психолог. Ты должен верить в себя. Ты должен надеяться только на себя. А Библия говорит, надеющий на себя обязательно упадет, а верующий себя сумасшедший. Ну это, кстати, логично, понимаете? Ну ты кто такой, чтобы в себя верить, понимаете? Это смешно, причем, заметьте, для неба и для ада. Одинаково смешно. Вот есть такая русская поговорка, знаете, хорошая на эту тему. Хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему свои планы. Вот это действительно чистая правда, на самом деле. Вот. Потому что, конечно, кто ты такой, вот, чем ты гордишься? Действительно, твоя жизнь как трава. Помните, когда даже мы поем каждый раз с вами на литургии. Человек как трава, от нее как цвет сельни, так он и цветет. Как дух пройдет, он и не будет. И не познает, что больше места его. Вот поэтому и говорит Писание, не надейтесь на людей, не, в том числе и на себя. Не верьте в людям, в том числе и себе. Поэтому и любите людей, поэтому. В том числе и себя, кстати говоря.
Значит, Господу не надо рассказывать о том?
Его благословение надо просить, а вот начинаться хвастаться, говорит, а я сделаю точно так вот, Господи, уведомляю вас официально, Господь Бог, что я сделаю так и так. Бог говорит, ну посмотрим, посмотрим. Что? Наташа. Поэтому есть такой принцип, что... Да. Вот. И как говорил Иоанн Лесочник, ты, в принципе, можешь гордиться. Пожалуйста, говорит, гордись тем, что ты сделал без головы. Ну, голову ты же не делал себе, так? Вы делали себе голову?
Нет.
Нет, наверное, да? Вот если ты конструировал себе голову, ты можешь и гордиться, конечно. Но голову ты не конструировал, так? То, что ты делал без рук, по аналогичной причине, без ног, без туловища, так? То, что ты сделал без ума, то, что ум, это не ты себе делал, так? Без воли, без чувств. А все остальное твое. Можешь гордиться. Но еще одно, то, что ты сделал до рождения. Потому что рождение тоже тебе будет. А все остальное полностью твое. Ты можешь им гордиться сколько хочешь.
Батюшка, а правда, что вот пожилые люди только стараются в основном добро делать, потому что чувствуют, что...
Неправда, неправда, Валентина. Неправда, наоборот, я вижу, я часто вижу, что пожилые, наоборот, себя ведут крайне безобразно, молодые себя ведут очень хорошо. Это зависит от воли человека в любом возрасте. Я, на самом деле, видел очень много хороших молодых. Не надо. Это несправедливо просто к молодым людям. Как и к старым. Люди разные, пожилые и старые. Вот, и молодые. А что касается гордыни, гордыня действительно это безумие. И недаром Иоанн Лесочник говорит, что это мать безумия. То есть в прямом смысле мать сумасшествия. Если обратить внимание на то, как возникает сумасшествие в умах людей, вы увидите, что возникает именно и исключительно гордыня. Шизофреников, подумайте, о чем они говорят? О себе любимых, так? Что такое мания преследования? Я настолько ценный человек, что за мной КГБ там, или пришельцы... Или там ЦРУ, там это преследует, да? Меня обложили, потому что я такой, так? Я не баловал. Да. То есть, именно поэтому возникает мания преследования. Понимаете? Нормальному человеку пришла бы мысль такая, за мной сидят. Ну, сидят и хрен с ним. Ну, нормально, реакция какая-то. Ну, хочется, ну, пожалуйста, давайте, ну, какие проблемы?
Как анекдот этот. Про двух сумасшедших, один приходит, говорит другому. Я Наполеон. Ну, кто тебе сказал? Бог. Я тебе этого не говорил.
Вот, ну, действительно, на самом деле, сумасшествие, оно действительно напрямую связано с гордыней. Действительно напрямую. И гордыня, она приводит к сумасшествию и к тому, что человек теряется вообще, он действительно становится выжженной пустыней. Вот у нас все хвалят гордыню сейчас, это просто сталинская такая идеология идет, да, похвалы гордыни, заметьте, да? Вот, но при этом с реальными гордецами почему-то никто общаться не хочет. Замечали, наверное, да? Если человек все время только о себе и говорит, как все говорят, да пошел вон. Что-то общаться с ним не хочется. Да. Вот, причем, заметьте, гордыня бывает не обязательно. Вот некоторые думают, что гордыня обязательно даже похвальба быть. Это неправда. Гордыня бывает еще вторую форму. Бедный я несчастный, пожалейте меня, пожалуйста, все, потому что меня никто не любит, да? Все меня бросили, все, никто меня не ценит, все меня обидели там и так далее. Ну, там,
да? Это гордыня, это же отчаяние просто. А человеку не нужно помогать. Да.
Послушайте, он от гордыни порождает отчаяние всегда. В обязательном порядке. Причем гордыня порождает и отчаяние, или безумие. Ну понятно, да, или человек полностью там съезжает, да, или он впадает в отчаяние.
Ну это вот. Только непонятно, почему ты
гордыня. Почему он гордыня происходит? Потому что а на себя зациклился. Я несчастный, понимаете? Я бедный. Я, знаете, прям как немец просто. Я и все. Вот.
Ну вот как бы плохо не было человеку, что этот человек вообще не должен говорить, что ему где это, что это плохо.
Должен говорить только Богу. Богу! Боже, помоги мне! Господи, к тебе взывай, из глубины воззва к тебе, Господи. Господи, услыши глас мой, да?
50-й псалом, да?
Вот, то есть, вот эти слова Писания, они на самом деле важны. Когда я обращаюсь к Богу, я обращаюсь не к людям, я не пытаюсь из других людей сил вытащить, так? Я пытаюсь, чтобы Бог меня восстановил. Таким образом, я проявляю смирение. Я обращаюсь к тому, кто может меня восставить. Я знаю, что Он источник сил. А гордыня здесь говорит, что я бедный и несчастный, вы обязаны меня подкормить своими душевными силами. Понимаете, что за этим стоит?
Не, можно трактовать по-другому, а не можешь это мне дать взаймы?
Душевных сил. Да. Не взаймы, простите, он тебе не обещает, что ты их вернет. Просто дать. Просто дай.
Ну как на исповеди про себя говоришь постоянно, это не считается?
Ну как, на исповеди ты говоришь как? Господи, не человек, мы мукаемся Богу. Боже, я виноват. Никогда мы не каетесь священнику. Священнику это здарма не нужно. Я уже много раз на исповеди, я же устал говорить. Я говорю, мне-то чего каяться? Ну мне-то что, интересно, что ли, что там блудил или пьянствовал? Мне что-то приятно, что ли? Ну, видишь, я в восторге, что ты дерешься. Ну, не нравится мне этот процесс, мне не нравится. И мне-то рассказывать, я свидетель только. Он говорит, а же точно свидетель есть, да? Да свидетель перед Богом, вся что или кричишь мне, да? То есть я только свидетель. Ты Бог-то говори. Поэтому, как у нас на исповеди? Священник как? Он вот так вот сидит? Ты стоит, или Илья передо мной, и мне это рассказывает, да? Нет. Священник стоит?
С Богу,
да? А человек смотрит на кого? Должен, по-нормальному. На крест Евангелия. У нас, конечно, людей вертит. Вот, обратите внимание, да? Посмотрите на себя, как вы стоите, да? Я помню, жаловался одна, мне барышня жаловалась. Вот тот батюшка, он плохой, я пытаюсь ему в глаза заглянуть на исповеди, а он не дает. Понимаете? Я говорю, а какого ляха ему твои глаза нужны? Понимаете, зачем? Ты Богу каешься, Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь, так? Зачем в глаза священника заглядывать? Что, зливодотизирует ты его, что ли, хочешь, не знаю.
Через священника
обращается? Нет, священник свидетель здесь. Нужно поэтому смотреть на икону, на Бога, на крест на Евангелие, понимаете? Это очень принципиально важный момент.
Пожалуйста, тогда такой вопрос можно? А вот если вы говорите, что в принципе это не играет роли, а я, например, читала у Кирна, что если священник невнимательно слушал исповедь, то исповедь не считается.
Да нет, на самом деле неправда.
Не так?
Нет. И Господь слушает исповедь, все прекрасно. И более
не
того...
Не играет роли, как священник ее слушал или нет?
Абсолютно не играет.
А вот в католичестве или просто в фильмах американских смотришь, там заходит в будку и исповедуется
как священник?
Да, как психолог, священник.
Замечу, что в католичестве в будках специальный священник, он решеткой отгорожен.
Да, да.
Чтобы не видели лица, да. Это на самом деле связано не только с юридической практикой у них, но опять-таки с тем, что человек все-таки помнит, что он не священник исповедуется.
Не священник?
Да. Там та же самая идея. Та же самая идея. Может быть, не очень хорошо так аккуратно сделана, но идея та же самая. Потому и в будках, понимаете? Поэтому решетка, чтобы человек не обращался к человеку, как к Богу.
В принципе, без разницы, как он
существует. Да. Да. Вот. Вот, а теперь, что касается Бога, да. Поэтому есть очень большое правило, что на исповеди вы знаете, да, что нельзя на саму исповеди, надо советы все не на исповеди делать, а после нее. Ты покаялся, получил жизненную молитву, потом можешь совет спросить, чтобы не путать, так? Чтобы не прощать исповедь в сеанс психоанализа. Вот, что касается, поэтому, кстати говоря, священники требуют, что человек исповедаться коротко. Потому что это напрямую связано с тем, что каждое увеличение, раздувание исповеди всегда связано почти всегда с самооправданием. Я виноват, потому что вокруг меня были такие сволочи, что просто невозможно было по-другому поступить. Главная логика больших исповедей. Итак.
А можно писать, да?
Можно писать. Но опять-таки читать все-таки на исповеди лучше не читать с листа. Читать с листа можно только в случае, если очень много народу, там, да, не просто листок в таком случае дать, так? Но лучше говорить это самому, потому что это идет от сердца. Поэтому лучше говорить самому, а вот, а здесь лучше шпаргалку прочитать перед подходом к исповеди.
А как оправдание может служить такое, то что?
А? По шпаргалке лучше, ну, кроме тех случаев, есть там большая толпа народа, огромная толпа, там бывает перед большим праздником, внуся там, да? Когда там уж просто огромное количество людей. Вот. А подходите перед исповедью, прочитывайте. Поэтому вот стоит же. И все. Итак, противоположно. Последние, противоположно последние страстей гордыня, противоположно величайшей доброте любовь. Кстати, есть интересное такое правило. Если вы хотите помнить, что достаточно иметь все добродетели одну страсть и погибнуть навсегда. Если есть гордыня, то все остальные добродетели неблагополучные, он будет ей сожраны. Понимаете, да? Вот. И более того, можно иметь все грехи и иметь одну добродетель, смиренномудрие. Смиренномудрие. И она, эта добродетель, вытащит тебя из этих грехов. В прямом смысле вытащит. Господь просто тебя сделает так, что грехи от тебя отвалятся. И не знаешь, что там механически, то есть ты греши как угодно, но это смиренный, поэтому Бог тебя оправдает. Нет, идет речь о том, что смиренномудрие тебя из этих грехов вытащит. Понимаете, да? Помните, что Господь не принимает грешников в грехи его, он принимает грешников в покаянии его. Итак, величайший добродетель – это любовь. Что такое любовь?
Жертва,
Бога, а что такое любовь?
Жертву себя приносить.
Вот жертва, вот, можно сказать, что любовь – это жертва?
Можно.
Но совсем лучше не нужно.
Не, ну,
есть куча народу, вот, вот, у Льюиса у гениальный счет жертвы, есть гениальный фатула. Помните, что если бы самопожертвование, люди знали, сколько зла приносит самопожертвование, они бы такого не рекламировали. Это чистая правда, на самом деле. Самопожертвование приносит столько беды людям. А люди, знаете, покладают жизнь, чтобы сделать гадость другому человеку. Доставить другого человека, сделать то, что они считают нужным, а другого он не считает. Вот. Вот, действительно, вот определение. Вот. Итак, по сути, любовь, это здесь душа сказать, что по сути любовь это добродетель, то есть это состояние ума, воли и чувства. Это не чувство, а именно состояние ума, соединенное с волей и чувствами. Понятно? По сути своей любовь и соединение с Богом. То, что, как говорит апостол Иоанн, Бог есть любовь, а пребывающие в любви в Боге пребывают. Конечная цель христианина – это не добродетели просто, давайте это средство для того, чтобы соединиться с Богом. Понятно? Достичь обожения и стать сверхчеловеком. Помните, мы об этом говорили в прошлый раз, так? Вот, достигается при помощи заповеди. Но заповедь – это средство. А цель – это соединение с Богом, которое проявляется через любовь. Что Бог есть любовь. И само соединение, поэтому любовь как таковая невыразима. Она не может быть выражена. Как говорил апостол Павел, любовь – это совокупность совершенства. Но мы можем определить любовь. Слово поставить пределы. Да? Вот тот текст, который Наталья процитировала, это текст из 13 главы 1 послания Коринфянам, это так называемый гимн любви. Да? Он определяет, ставит пределы, что не является любовью. Любовью является соединение с Бога с человеком. Когда Бог живет в человеке, как и сказано в Писании, я вселюсь в них и буду ходить в них, и они будут моим народом, они будут с моими сыновьями и дочерями, а я буду их Богом. И Господь сижит. Вот жизнь Бога в человеке называется любовью. как и Господь сказал, кто соблюдает заповеди мои, то того Отец мой возлюбит, то Отец мой возлюбит его, и мы придем и обитель у него створим. Но какие границы, что с этой любовью, с этой встречей несовместимо? Здесь апостол говорит, любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего, да, не радуется неправде, но сорадуется истине. Да, да. Все покрывает, всему верит, всегда надеется, любовь никогда не пристает. Вот эти вот определения, они показывают, что страсти, злые вещи с любовью несовместимы. Любовь действительно состояние человека, который уже полностью очистился. Любовь – это то состояние, которое будет вечно. Мы знаем с вами, что после конца мира ни одного верующего не останется. Знаете, да? Верующих не будет. Потому что зачем верить, если ты видишь? Понимаете, да? И уже больше не будет надежды. Потому что зачем надежда? И надеяться, если надежда сбылась. Понимаете? А любовь останется навсегда.
А вот Серафим Саровский, смысл христианской жизни, содержание Духа Святого.
А это одно и то же. Я же подчеркиваю, что соединение с Богом, обожение, вселение Бога в сердце человека и есть любовь. По сути своей.
То есть любовь Отца, Сына и Святого Духа, то есть Святой Дух это тоже личностная?
Да, это... личность. Отец, личность Отец, личность Сын, личный Дух Святой.
Я думаю, они связаны с Святым Духом?
Нет, нет. Я, говорит Отец, Я, говорит Сын, Я, говорит Дух Святой. Это постоянная ошибка, которая приводит, на самом деле, к тяжелым духовным последствиям. Нет, на самом деле, все три личности Троицы, три личности, и в их любовь входит человек. Собственно говоря, настоящая, высочайшая добродетель – это любовь, которая соединяет в себе любовь к Богу и ближнему. Помните, Господь сказал, что на этих двух заповедях законы против висят, как на столбах. Но вот эта любовь к Богу и ближнему, по сути, это соединение с Богом, которое не допускает общения с грехами. И вот из любовь к Богу, она является порождением Отца, которое усыновляет нас, Сына в себе, через Сына Своего в Святом Духе. Вот когда человек войдет в эту внутреннюю божественную жизнь, когда Бог войдет в его сердце, тогда человек достигает настоящей любви. Поэтому это конечная цель, к которой стремится человек. И сейчас спрашивают, куда она стремится? Вот ответ, к этой любви. Вот как, сейчас спрашивают, а как соотносится любовь вот, небесная, вот эта, с земной любовью? Как вы думаете? Ну, с любой видом, с плотской там и так далее. Соотносится? Соотносится, как эхо с подлинником. Эхо с подлинником. Поэтому надо сходство терминов, оно не случайно. Это эхо, правда, часто искаженное эхо, да? Часто извращенное эхо. Но эхо изначально вот этой жизни. Вот, и именно поэтому, например, любовь связана с процессом деторождения. Знаете почему? Потому что первым отцом является кто? Бог Отец. То есть здесь не надо думать, что мы Бога называем отцом по аналогии с нами. Наоборот. Наши отцы называются отцами по аналогии с Богом. И сыновство коренится в Боге. Понимаете? Сын, единственный в своем роде сын, это Сын Божий. И святость коренится в Духе Святом. Вот, а наша святость – святость по причастию. Вот поэтому и любовь, когда вот она связана, вот земная любовь, она кажется отражением их искаженным, их, ну как любовь, что попадает в мир зла, надо зло, но искажать что угодно, понимаете, в том числе и любовь. Поэтому самое страшное искажение, это искажение любви как таковой, так? Вот, и именно поэтому как раз нам необходимо вылечиться полностью, выздороветь, да, чтобы достигнуть божественной любви. А это сделать невозможно, не исполняя заповеди. Помните, да? Что, как говорил студианец Серапионит, величайший, глубочайший богослов, наверное, православной церкви, еще из первого века, он говорил, что путь к священному бесстрастию лежит только один, через исполнение боготворящих заповедей. Что значит боготворящих? Нет, делающих богами. Понятно? Заповеди, которые делают из людей богов. Представляете, да, какая вещь интересная? И вот как раз-то вот высочайшая цель человека вот, бежать вот к этому решению, к богоуподоблению, к богоподобию, к обожению, к вселению в него Господа Бога Духа Святого, чтобы Дух Святой через человека молился, приводил его к Сыну, а через Сына к Отцу. Вот в этом крайней цели, когда любовь приведет нас к лицу Бога Отца. Это предел всех пределов. Исполняется он заповедью, Сейчас. Последний, когда мы напомним, 10 заповедей, то, что многие из вас их не знают. Первая у нас какая? Я Господь Бог твой, да не будет иных богов, кроме меня. То есть нельзя кланяться иным богам, кроме Господа. Там. Отсюда нельзя творить всех ты ходить и так далее. Вот, это как раз поклонение иным богам, кроме Господа. Вот, вторая заповедь. Не створи себе кумира, не изображи, не поклоняйся, не служи им. Нельзя делать кумиров ни из людей, ни из веществ, да? Там, нельзя богами, там, например. Если бы вы, например, иконам стали поклоняться богам, вы бы нарушили эту заповедь. Так мы им почитаем их, но не поклоняйся богам, то, конечно, мы заповедь не нарушаем. Вот, поэтому нельзя амулеты носить, колдунам обращаться, там, в звезды верить, да, в гороскоп и так далее. Третья заповедь. Не произноси имя Господа Бога твоего в суе, без нужды. Потому что Бог не оставит без наказания, кто не произносит имя в суе. Знаете, такой, о Господи, там, о Боже ты мой. Видите, так для таких людей? Встречали, может быть, да, в зеркале?
Как
говорят
очень. Данила, а ладанки можно носить?
Зачем?
Ну вот, продают там ладанки.
Зачем?
В храмах.
Зачем? Нет, если у вас святые мощи есть, вы их можете носить. Если вы святые мощи есть, вы носите, вы почитаете святого угодника Божия, и таким образом вы носите, как бы, да? Вот, но если вы... Зачем ладанки носить, не понимаю. Для вас крест же творящий есть, как знак любви нашего Христа.
А если ладанка, и там изображено святого?
Ну, икона, это икона.
Ну, да.
А зачем ладан носить? Можно. Икону можно, это любой знак любви, да, а не амулет. Так. Следующий. Кстати, по правилам церкви, напоминаю простую вещь. По правилам церкви, если вы носите, например, 90-й псалом, как просто оберег, вы подпадаете от лучения. Знаете? Поэтому, если вы, например, носите пояс с 90-м псалмом, вы обязаны его читать.
Пояс?
Да.
Каждый день?
Да, вы его носите для того, чтобы напоминать себе о псалме. Понятно? Если вы так его не носите, вы думаете, что он механически вас спасет, вы автоматически подпадаете по 36-е правило Дикийского собора.
Читать именно с пояса, или можно...
То же самое, оно дано для напоминания. Если оно не напоминает, значит, вы его воспринимаете как амулет. Если воспринимаете его как амулет...
Скажите, а вот если пояс...
Нет, окружение ведь безразличное. Вот, а вот если это амулет, считаете, что он обережет вас сам по себе, я вам про вас хочу разочаровать. Люцифер, вы помните, кого псалом цитировал Христу на... Именно 90-й псалом, помните, цитировал? На храмовой горе, помните? На храме, на крыше храма. Сам себе 90-й псалом не защитит от дьявола, потому что, хотя бы потому, что дьявол его цитировал.
Нет, ну если все исполняют каноны, то, например, я не могу лечиться ходить в врачу в Иудею, или это...
Да.
Не быть вместе с Иудеем.
Да, к Иудею лечиться вы не имеете права, действительно не имеете права, но идет речь, иудей не тот, кто вас будет лечить там, не обычный зубоврач в кабинете, да, а если иудей будет за ней лечить вас при помощи кабалы. Это речь о конкретной вещи, о колдовстве, о запрете эзотерики, понимаете? Запрете хождения к экстрасенсам, вот и все. Иудеи были крупнейшими колдунами древности, вот поэтому к ним обращались, поэтому церковь запретила к ним ходить лечиться. Понятно, да, почему? Колдунам нельзя ходить лечиться, точка. Вот в этом смысле. Нельзя мыться в бане с иудеем, о чем идет речь? Не то, что в общественной бане нужно ходить и проверять, там обрезанный рядом с тобой или не обрезанный. А идет речь о том, что нельзя миквах, то есть ритуальное омовение вместе с иудеями принимать, понимаете? Идет речь о конкретных вещах, это ритуальное омовение, которое при синагогах есть, понимаете? Идет речь именно об этом, о ритуальных омовениях, а не о каких-то там просто формальных вещах. У нас сейчас говорят, ой, каноны глупые. Да не глупые, они просто их не понимают. В этом суть-то как раз-то. Вот, ну давайте сейчас продолжим. Имя Божие в суе не упоминайте, а то у нас, о Боже, ты мой, Господи, очень любит говорить, да? Это грех, тяжелый грех, запомните, пожалуйста. Я почему говорю, потому что у нас про Бога, про первые четыре заповеди вообще забывают. Говорят там, что там нигде убивать, что действительно так, но про заповеди по отношению к Богу забыты напрочь. Четвертый заповедь говорит, шесть дней работы, седьмой день Господу Богу твоего, не делай никаких дел твоих. То есть ты в воскресенье где бы должен быть?
В
храме Божьем, обязательно порядке, да? Потому что, хотя мы и почитаем субботний день, да, а, например, голодать мы не можем в субботу, например, да? То есть тяжело, строгий пост накладывать. Если лечебный голодовь, вы должны прерывать на субботу, воскресенье. Вот, но... Кроме страстной субботы, как раз, исключение. Страстной субботы является. Вот, а то... Вот, но воскресенье стало большим, потому что Господь, Он воскрес из мертвых, и, как сказано в Писании, сей день, который створил Господь, возрадуемся и веселимся в Него. Это 117-й псалом. Давида. Именно поэтому мы веселимся в день, когда Бог явил свою силу и обновил нас со своим воскресением. Поэтому мы обязаны быть в храме Божьем. чтобы я специально, чтобы все эти разговоры оспорить, опровергнуть, рекомендую, я издал, буквально позавчера вышла новая книжка моя. «Зачем ходить в храм каждое воскресенье?» Можете приобрести, почитать, он копейки стоит. Там как раз-то, что там спать хочется, а вот здесь у нас. Вот. Хочется спать там или там, когда с семьей побудешь, там все эти вопросы разобраны специально. Я просто не хочу их разбирать, они разобраны. Их специально коллекционировал возражения. Вот. На них все ответил. Да.
На каком основании заменено воскресенье?
Я сказал, не заменено, а прибавлено.
Прибавлено.
Да.
Суббота у нас остается.
Остается.
А что нельзя в субботу делать?
Зло. Нельзя зло делать, нельзя делать зло. И более того, и тяжелую работу мы стараемся в субботу не делать. Да? Вот. Но особенно, конечно, сейчас больше значительство приобрело воскресенье. Воскресенье стало большим праздником. Категорически запрещено в субботу, что, и, как и воскресенье, да. Абсолютный пост, то есть голодовка, да? Строгий пост. Запрещены поклоны земные в субботу. И в субботу также у нас всегда совершается литургия. Знаете, у нас в храме, да? Как совершается суббота и воскресенье литургии, да, в соответствии с канонами, когда требует литургии суббота и воскресенье. Вот, то есть, а что может быть выше для христианина, как жертва Христа? Поэтому, естественно, вот в это время, в Древней Церкви, более того, вы знаете, да, в Древней Церкви запрещалось вступать в супружеские отношения с мужем под субботу и под воскресенье. Почему? Потому что предполагается, что каждую субботу и воскресенье христианин причащается. Вот. Если есть возможность, да, есть возможность такая, да. Но обязаны мы быть в воскресенье. Есть церковные каноны, которые прямо требуют воскресного дня почитания. Это день, который Господь сам преобразил. И, конечно же, таким образом для нас почитание субботы, оно в некотором смысле омрачено тем, что Господь был умер в субботу. Понимаете? Великая суббота, она понизила субботу нашу. Апостолы плакали и рыдали, да, в субботу. Поэтому, кстати говоря, великую субботу мы постимся, единственную субботу церковного года. Вот, а на Пасху уже, в воскресенье Господне, когда Господь воскрес из мертвых, мы уже не постимся и радуемся.
А среду и пятницу тоже?
Что?
Сидеть в храм.
Нет, это как возможности. Вот обязаны жестко по канонам воскресенье литургии. Субботу вечером, воскресенье утром будете на службе. Субботу вечером, воскресенье утром. Все остальное по возможности.
Скажите, пожалуйста, а чем это отличается тогда в почитании субботы отличается?
Адвентисты, то, что они не почитают воскресенье. Не только. Мы почитаем одинаково, ну как бы, единственное, адвентисты, будучи такими талмудистами, они решили, что все обрядовые законы Ветхого Завета сохранили свое действие. Поэтому они обрядовые нормы, связанные с Ветхим Заветом, связанные с субботой, они сохранили. Хотя эти нормы, они не одобрены апостольским собором.
Они к сектам относятся.
Да, адвентисты секты, конечно, почитают. Вот. Следующая, пятая заповедь говорит: чти отца твою матерь, чтобы тебе было хорошо, и ты долго жил на земле, которую Бог дает тебе. Понятно, почитать нужно родителей. Вот, почитать родителей и почитать их, молиться. Кстати, не сказано «люби». Почему? Почему? Нет, потому что родители любить хорошо, но Бог не дает нереалистичной заповеди. В этом случае, что родители не бывает крайне сложно любить, даже невозможно. Алкоголиками, да, или там отказавшиеся родители, да, которые тебе отказались. Но и их можно почитать. Понимаете? То есть Господь требует почитания родителей, заботы о них в старости, и требует, чтобы их почитали в молитвах, так, молились за них всегда.
А чем отличается почитание родителей от другого человека? В смысле, любого человека
надо любить? Не сказано нигде, что насчет любого. Вот она сказала про ближнего своего. Вот, но есть, тем не менее, отличие. Родители те, через кого Бог дал жизнь. Это инструмент действия Бога.
Крещен.
Ну и что? Бог действовал, Бог и через них действовал. Конечно. Наглашено, что Господь привел к крещению.
Родители Иуды были там даже в прошлом. Как-то прокляты.
Ну, есть разные легенды, мы сейчас о другом говорим. Сейчас есть просто заповеди, которые мы просто должны выполнять. Заповедь касается не только, конечно, родителей, она касается еще вообще почитания всех иерархий, которые установил Бог. Поэтому священник, вернее, каждый христианин должен молиться о родителях, а еще апостол Павел требует молиться об церковных и светских властях. Об патриархии должны молиться каждый день, да? Который является нашим духовным руководителем города Москвы. о своем духовнике, о том духовном священнике, которым вы будете исповедоваться, то, конечно, даже вы будете молиться о том священнике, который вас будет крестить. Да, потому что чистое священника духовное рождение совершается, так? И необходимо молиться также об государственных властях, чтобы мы жили спокойно в этом мире. Да.
Скажите, пожалуйста, а вот, например, если человек причащается в воскресенье, то в субботу он постится или в субботу пост отменяется?
Нет, 3 дня пост.
Мера поста в субботу зависит, устанавливается духовником в соответствии с разговором с духовными нуждами человека. Все.
Вот а если у человека нет духовника и нет
духовника? Ну, у кого исповедуешься, нужно спрашивать. Это все. Так, что теперь, что касается следующей заповеди. Следующая заповедь говорит, не убивай. Понятно, да, нельзя убивать. Оттуда идет не запрет на гнев, на раздражение, на ругань. Господь сказал, что кто скажет брат своему дурак, помните, да, что им полагается? Гены огненные. Вот, поэтому нельзя гневаться и первое, то, что и убивать тем более. Значит, только аборт является убийством, знаете, да? Поэтому, если вы сделаете доброе дело и отговорите какого-то человека от аборта, вы сделаете великое, очень великое доброе дело. Есть один замечательный батюшка, который ходит и в женскую ситуацию, и взятки дает. Дает взятки женщине, которая приходит. Вот, чтобы таким образом они аборт не совершали. Так несколько тысяч человек он уже спас.
Скажите, а если, например, с медицинской точки зрения невозможно?
Единственной реальной возможностью, является внематочная беременность. Это единственное реальное медицинское. Все остальное называется. Ну что? Ну, а если взрослые отклонения? Ну какие разницы? А вам? Если у взрослого мозг не развивается. Бывает болезнь где-то. Понимаете, да? Ну, посмотрите, вот человек попал в кому, так? Что мы делаем с человеком немедленно? Да, мы берем, отрезаем руки и ноги, разрезаем его на кусочки, выкидываем в помойку, да, так? Человек там попал в сумасшедший дом. Что ему лучше делать? Надо взять там, как гитлеровцы делали, да? Расстрелять его и все, не мучиться, да?
Мы не давали, мы не имеем
права. Ты не забудь, что...
Кажется, человек является человеком с момента зачатия. Полноценным человеком, обладающим и волей, и умом, и чувствами. Понятно? Полностью, с бессмертной душой. О чем он говорит? Почему внематочная беременность является исключением? Да потому что при внематочной беременности невозможно, принципиально невозможно вынашивание плода. Понимаете? Он не может быть выношен никогда. И здесь, например, разница к выкидушу. То есть там невольное убийство, просто которое. Здесь просто невозможно. Вы вашли плода, и вы невозможно жить матерью.
А где находится душа человека до зачатия?
Нигде, она творится в моем зачатии. Следующая заповедь гласит: не прелюбодействуй. Запрещает супружеская измена, да, и плоские отношения вне брака. Ну, также мерзости, типа гомосексуализма, лесбиянства и подобная отвратительная гадость, там рукоблудие, которое просто даже говорить не хочется. Там анонизм. Вот. Это нечистота, которая отвратительна Богу. Следующая заповедь гласит: не воруй. Это понятно, да, точно? Заповедь запрещает красть, потому что не ты дал, не тебе давай забирать. Следующая заповедь говорит: не слушай ложное свидетельство на ближнем своем, то есть не клевещи, не лжесвидетельство на суде, что является крайне злым делом. Почему? Потому что суд – дело Бога. Суд – дело Божие, понимаете? Поэтому человек должен, конечно же, судить справедливо. Если человек нарушает правосудие, то он делает тяжелейший грех против Бога. И клевета, конечно, делает человека дьяволом. И, наконец, последний заповедь говорит: не пожелай жены ближней твоего, не того, что у него есть. То есть не завидуй. Это 10 заповедей, так, это минимальный слой, с чего начинается добро. С них начинайте, так? А чем заниматься дальше, вы поняли. Поняли? Вот, пускай милость Божия пребывает с вами. Храни Господь. Крестить мы вас будем в день... Какой? Пятидесятницы. 27, да. В следующий раз тоже приходите. Вы у нас прошли уже, можете приходить, да? Можете проходить. Вот. А будет, не слышите, а будет.